первом приближении с вами рассмотреть. Итак, в нашей Вселенной, наша Вселенная была создана с вполне конкретными законами. Закон – это то, что постоянно повторяется. Или то, что определяет действия каких-то других частей нашей Вселенной или какие-то протекания каких-то явлений. Итак, во Вселенной есть законы, эти законы сверхлогичные, то есть мы с позиции нашей логики понять их даже, в общем-то, не совсем можем. Они нам кажутся либо бредом, либо какими-то высочайшими откровениями, но без доказательств. Как частный случай сверхлогичных законов, есть то, что называется законом логики. И опираясь на этот закон логики, формируются все остальные законы того мира, в котором мы живем. Поэтому если мы в своей обычной жизни, в нашем уголке, в нашей уголке Вселенной, где действует закон логики, сталкиваемся с наличием каких-то других законов, то в первую очередь эти законы должны быть подчинены закону логики. Но существует также сверхлогика, и когда проявляется сверхлогика, она совершенно фантастическим образом, не нарушая, не ставя под сомнение законы логики, вносит какие-то свои коррективы или изменения. Закон логики или закон причины и следствия, или закон разворачивания времени, по сути дела, называется законом кармы, который говорит, что все, что мы имеем, живя в плоскости кармы, все было вызвано именно кармическими предпосылками. То есть, если мы, живя в плоскости кармы, делаем какие-то плохие дела, то мы получаем тут же, ну не тут же, а с течением времени, плохие результаты, от которых мы страдаем. Если же мы делаем хорошие какие-то дела, то мы получаем хорошие результаты. Но все очень логично. То есть мы должны уважать, то есть, точнее, как бы понимать, как действует эта логика. Мы должны полностью пересмотреть свою жизнь с позиции логики, так как мы помним с вами, что во многом мы проявляем себя как нелогичные существа. Точнее, частично мы поступаем согласно действию логики, а частично согласно каким-то шаблонам, стереотипам, которые мы просто копируем. Иногда это ускоряет, облегчает нашу жизнь, когда мы что-то копируем. Скажем, один из самых быстрых способов изучить иностранный язык – это жить в среде людей, кто на нем говорит. Мы бессознательно копируем и тем самым получаем эти знания. Но также есть и опасность этого всего. Когда мы начинаем бессознательно копировать совершенно нелогичные, неуместные какие-то шаблоны поведения – и этим еще больше запутываем все. Так вот, йога призывает нас к тому, чтобы мы с вами обрели истинную свободу. А истинная свобода возможна только лишь, если мы поднимемся над законом кармы, над законом логики. Но чтобы достичь этого закона, ну как бы, чтобы подняться над законом логики, надо его сперва достичь. То есть сперва, вы понимаете, здесь надо отказаться от глупой нелогичности и перевести все в логику, а потом подняться над этой логикой и выйти за пределы логики в сверхлогику. Или сперва, значит, надо осознать, что мы живем в плоскости кармы, хотим мы того или нет, мы получаем те результаты, которые сами заслужили. То есть мы сперва должны это осознать. Почему я на этом делаю еще раз акцент? Все равно каждый из нас в обычной бытовой жизни склонен обвинять других, но не себя, в тех условиях, в которых он находится. Когда мы обвиняем других, но не себя, в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, мы тормозим наше понимание закона кармы. Так все заманчиво просто. Почему я плохо живу, скажем, спрашивает себя человек? Очень просто. Потому что мой, скажем, работодатель не платит мне ту зарплату, которую я заслуживаю. Вот он гад. Или там, много можно приводить примеров. И мы вместо того, чтобы остановиться, разобраться в истинной сути проблемы, а почему, собственно говоря, тот же работодатель не платит нам ту зарплату, которую мы хотели бы получать, вместо того, чтобы поставить себя на место, скажем, своего же работодателя и взглянуть на себя как на работника и увидеть, что в каких-то проявлениях мы просто, мы просто проблема. И с точки зрения, может быть, работодателя, он еще делает доброе дело, что нас вообще терпит. Но для этого надо как бы взглянуть на ситуацию с разных сторон и понять логичность, почему именно работодатель так поступает. Мы просто как бы отмахиваемся от анализа этой проблемы, говоря, а он плохой, он гад, он тупой там, или он слишком умный, там, он жадный, он там, я привожу пример с работодателем, можно наоборот с наемным работником, той же самая ситуация. Почему мой наемный работник, я плачу ему такие деньги хорошие, а он ни черта там, значит. Вот. Можно сказать, да он просто по определению тупой, там, или плохой. А можно понять. И понять, что, может быть, он этот человек самый хороший, но только система мотивации не продумана у меня в фирме, которая не способствует его заставлять как-то, работать. Много можно приводить таких примеров, но как только мы начинаем анализировать, мы приходим в плоскость логики, и мы решаем проблему. Иногда долго, иногда быстро, но если же мы обвиняем всех и вся, то тем самым мы так и продолжаем жить нелогично. Жена обвиняет мужа, почему он такой нехороший, подарки не дарит, на нее не смотрит и вообще на других баб пялится. Значит, вот, а на нее не смотрит. Или наоборот, значит, муж, почему она такая, эти претензии можно предъявлять друг другу и окружающему миру миллион. И мы только и делаем, что предъявляем претензии. Претензии можем предъявлять родителям, детям, друзьям, врагам, вообще нейтральным людям. Что это они здесь ходят вообще? До тех пор, пока мы так поступаем, мы проявляем, мы ведем себя нелогично. И мы не склонны решать эти проблемы, потому что мы ведем себя скорее как безумные животные, которые не понимают, что если капкан и в нем приманка, то как бы вкусно приманка не выглядела, но если при этом она лежит в капкане, ее трогать нельзя. А мы нет, мы постоянно, есть такое очень, я прошу прощения, неприличное выражение, такое высказывание из древних текстов, я позволю его себе процитировать, хотя оно очень режет слух, но оно очень хорошо передает суть проблемы. По-моему, это из тибетских йог, если я не ошибаюсь. Достаточно часто я его встречал в других интерпретациях, что един себя сравнивает с собакой, которая вечно приходит к своей собственной, прошу прощения, блевотине. И в очередной раз ее съедает. Потом ее опять выташнивает, и плохо ее выташнивает, она уходит, но походя где-нибудь побродит, опять возвращается и опять заглатывает то же самое. Вот примерно точно так же ведем себя и мы. Вместо того, чтобы проанализировать, мы уходим в нелогичность, мы уходим в эмоции, мы уходим в какие-то шизофренические проявления, в какие-то всплески эмоций. То есть в те шаблоны поведения, которые мы вытащили ее со времен жизни в телах животных. И постоянно наступаем себе на одни и те же грабли, постоянно набивая одну и ту же шишку. Как говорит нас йога, продолжать мы это будем до тех пор, пока не начнем анализировать. Пока мы не уйдем от вот этой нелогичности и не придем к логичности. И уже это большой шаг на пути. Но затем, полностью переведя всю свою жизнь и все свои, так сказать, проявления в область логичности, или не переведя, а анализируя с позиции логики, Един наводит порядок. У меня был один товарищ знакомый, у него была очень интересная биография. Он устроился работать консультантом в одной из достаточно серьезных фирм по оказанию консультационных услуг. То есть это те люди, которые приходят на предприятие и говорят, вот это у вас неправильно, вот здесь надо сделать это, здесь это, чтобы у вас прибыль повысилась, чтобы вы были более конкурентоспособны, у вас товар принимали. В общем, достаточно серьезная позиция у него была, очень ответственная, очень хорошо оплачиваемая. И я вспоминаю его шок, когда он действительно попал работать и пошел по вполне реальным предприятиям, где какие-то были проблемы финансовые или там организационные. И смысл его высказывания сводился к следующему, что я ждал, что я столкнусь с какими-то фантастически трудными проблемами, что надо будет там ночи не спать, какие-то графики чертить, анализировать, где у кого там, значит, сократить издержки или наоборот там увеличить прибыль. Но все проблемы лежали на поверхности. Вплоть до того, что большой процент краж со склада. Он идет к складу, а в заборе дырка. А он говорит, а не пытались это закрыть? На это ответ. А, закрывай, не закрывай, будут воровать. Конечно, будут воровать, если ты ничего не делаешь. Парадокс, но он практически не сталкивался действительно с тем высшим пилотажем, о которых там пишут в этих всех умных учебниках, что там надо там чуть ли не искусственный интеллект применить, чтобы ваш бизнес процветал. Все оказалось настолько на поверхности. То есть надо было просто со стороны один раз посмотреть и все это поправить. Вот точно так же, друзья, и мы с вами. У нас колоссальное количество потерь нашей энергии внутренней. Мы говорим, ой, какой я усталый, у меня нет времени, сил, или всего, денег, времени, там, чего угодно. Вот если так проанализировать, а собственно говоря, на чем это теряется, выясняется, что больше там было сил потрачено на там, какие-нибудь там склоки с родными и близкими. Пытался их йоги учить, они упирались. Значит, ослик я умер. Объелся грибов ядовитых, а почему морда побита, есть не хотел. Вот примерно из той же серии, что понятно, мы начинаем вдруг как-то сами себе придумывать проблемы. Причем нам кажется, что это и логично, и нелогично, и хорошо, и нехорошо, но мы как-то даже не продумываем. Так вот, йога призывает нас отказаться от этого звериного наследия. Или, по-другому говоря, карма-йога призывает нас в первую очередь отказаться от звериной кармы. То есть мы когда-то в телах животных вели себя нелогично и, грубо говоря, получаем следствие в виде привычки вести себя нелогично вплоть до тела человека. А в теле человека наша, как говорится, звериная карма заключается в том, что мы там не в том наше прегрешение, что мы там кого-то съели, когда были крокодилом, да? А в том, что мы унаследовали вот этот образ поведения, этот образ принятия решений, бессознательно. Потому что только лишь это и передается из жизни в жизнь. Общие тенденции, без конкретики. Мы потом коснемся еще с вами закона кармы, как карма передается через, из жизни в жизнь. Так вот, самое первое, что мы должны с вами сделать, это должны отказаться от звериной кармы. Отказаться от нелогичности. Или соблюдать второй принцип йоги, неукоснительно. Мы выходим на плоскость кармы. Плоскость кармы – это чисто все логично, все понятно, все до известной степени прогнозируемое. Но вдруг человек, который вывел все на плоскость кармы, на плоскость логичности, значит, вот в плоскости кармы, вдруг начинает сталкиваться с теми явлениями в жизни или проблемами в жизни, которые уже нельзя объяснить логичностью. Это все вопросы, связанные с рождением и смертью. Это все вопросы, связанные с влюбленностью и любовью. Это все вопросы, связанные с нашим духовным каким-то, с духовным ростом. Это все вопросы, связанные с понятием «свобода». Вот есть такое понятие «свобода». Вот я не знаю, как у вас, а у меня вот ассоциация со словом «свобода» была очень мрачная. Почему? Я помню, что еще в советские годы была такая радиостанция «Свобода», где гнусавыми, препротивными языком, не знаю, где они взяли этих иммигрантов, то есть они вот как-то так это настолько гнусавно, заунывно, значит, обличали коммунистов, что, в общем, был антипиар очень сильный, я не знаю, может быть, это были происки КГБ, они туда грамотных этих дикторов поставили. Но я помню, что у меня со словом «свобода» была вот это вот в нос, что там опять в очередной раз коммунистическая система там и так далее, в антипиар. Вот, но хотели-то привить сознание свободы, а ассоциации получились совсем не те. Вот точно так же и сейчас, мы даже не вдумываемся в слово «свобода». Свободу мы понимаем либо как там свобода, там права человека, политическая свобода, демонстрации на Красной площади кричать «я не согласен», «я недоволен», там, или еще что-нибудь. Но йога не занимается такой чушью, она занимается более глубинным смыслом слова «свобода». Свобода – это когда вы не обусловлены чем-либо. Иногда я встречаю человека, он мне говорит «я свободен». Это иллюзия. Он вынужден ходить на работу. В конце концов, скоро наступит старость и смерть. Он не свободен от старости и смерти. Так вот, йога стремится к тому, чтобы мы с вами обрели истинную свободу. Свободу от всего. И от всех законов, которые действуют в этой вселенной. Будь то социальные, политические, физические законы. От того, чтобы человек, ну как бы сам определял свой завтрашний день. А ведь во многом завтрашний день за нас определяется-то в общем-то не нами. Обстоятельствами. Завтра, скажем, работа, я должен идти на работу. Не пойти на нее я не могу, потому что я не получу денег. Ну и так далее, и так далее. Только всегда находится кнут. Иногда этот кнут явный, иногда этот кнут скрытый. Но иногда это кнут, допустим, отсутствие денег, есть нечего. Иногда этот скрытый кнут. Значит, я не буду уважаемый член общества, никто не будет, значит, меня уважать. Я не буду там в президиумах сидеть там. Смотреть на меня никто не будет. То есть тоже потеря в социальном статусе кнут. Так вот, йога стремится к тому, чтобы дать человеку истинную свободу даже от этого. Сделать это невозможно до тех пор, пока мы с вами находимся в плоскости кармы. Потому что самим фактом, что мы находимся в плоскости кармы, мы уже не свободны. Мы не свободны от этого закона причины и следствия. Мы в нем как бы по кругу бегаем. Делаем хорошее, получаем хорошее. Потом надоело делать хорошее, начинаем делать плохое, получаем плохое. И вот так можем чередовать. Нас то туда несет, то сюда несет. Потом мы начинаем понимать, что выгоднее, друзья, выгоднее делать хорошее. Выгоднее. Хотя иногда просыпаются какие-то звериные вещи, и мы начинаем опять делать плохое. То есть вот такая мешанина. И до тех пор, пока мы не выйдем из этой плоскости, мы так и будем бегать по кругу. И вот здесь начинается, собственно, основной предмет карма-йоги, что карма-йога, еще раз, как я напоминаю вам, не цель карма-йоги создать у вас благую карму, чтобы вы были богатые, счастливые там, и так далее, и так далее. Так как мы понимаем это с позиции, знаете, своей, ну вот, своей фантазии. То есть наша фантазия, вот хочу, чтобы было много денег, там, ну, то есть мы вот мерим вот на этом маленьком-маленьком уровне, как муравей думает, вот у него счастье, это будет много там бревнышек, которые таскать, а еще кто-нибудь сахара где-нибудь там кусочек уронит, я его съем. Это обусловленность. Так вот, йога пытается поднять нас и над плохой, и над хорошей кармой, и вообще над законом кармы, и над законом логичности. Но вывести нас вне в тупость и отсутствие логики, в такое животное существование, а наоборот, в ту область, которая называется сверхлогичностью, и где мы можем существовать в этом мире, не будучи обусловленным ничем, в том числе и причиной, и следствием. Очень абстрактное понятие. Моя любимая еще раз тема, я постоянно цитирую Алису в «Стране чудес», где королева сперва уколола, сперва у нее пошла из пальца кровь, а только потом она уколола ее с пальца. Нам кажется, убредятельно. Но по своему действию сверхлогичность или законы сверхлогики, они именно так и проявляются. И мы с этого момента можем говорить о неких чудесах, которые демонстрируют йоги. Эти чудеса могут быть самые-самые разные. На первый взгляд, действительно, неподвластные, ну, даже ни логике, ни здравому смыслу. Но эта сверхлогика никогда не противоречит логике, но, в общем-то, выходит за пределы, за рамки логики. И, конечно же, возникает вопрос, а возможно ли это в принципе? В этом отношении нам только лишь остается, что доверять авторитетному свидетельству всех йогов и йоги, которые донесли до нас это древнее знание, значит, вот с времен, что мало того, что возможно, но даже дальше они говорят, не просто возможно, но еще и крайне необходимо, если мы действительно хотим обрести неприходящее счастье. То есть не то счастье, которое зависит от кармы. Сделал хорошее, получил хорошее и счастлив. Сделал плохое, получил плохое и несчастлив. Да? А именно такое счастье, которое в принципе не зависит ни от чего. Которое нельзя разрушить. Вот это состояние истинной свободы. Подняться над плоскостью. Теперь, собственно говоря, несколько слов надо сказать, тоже достаточно тяжелых, теоретических, в плане, а как это действует. Вот буквально вчера у нас была лекция по теме, которая называлась «Майя». Кто был на вчерашней лекции? А кто не был? Ну, в двух словах. Напомню, да, ну вы ничего не теряете. Я напоминаю, что все субботние лекции мы выкладываем видео и аудиоматериал на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru и happyyoga.narod.ru. Там собраны все архивы. У нас такое правило, мы, к сожалению, огромное количество раньше читали семинаров, текстов и не записывали. А теперь у нас так и потеряны очень интересные дисциплины, а по-новому читать их времени и сил нет. Поэтому у нас сейчас правило все записывать и все выкладывать в свободный доступ. Называется «Приходи, кто хочет, бери, что хочет». Да, так вот, эта тема устройства нашего мира, и мы пришли к такому парадоксальному вчера выводу о том, что наличие майи, с одной стороны, гарантирует нам свободу воли, но с другой стороны, порабощает нас незнанием. Такая диалектическое противоречие, совершенно свирепое, даже в голове не укладывается, что с одной стороны получается так, что каждый из нас живет в своей собственной вселенной, и на его свободную волю никто и ничто повлиять не может, даже абсолют. А с другой стороны, за расплату за такую возможность быть, ну, независимым, да, в плане своей воли. Не в плане свободы, а в плане воли. За это мы заплатили ту цену, что мы не осознаем сами себя, считаем себя своими проявлениями. То есть вот такая иллюзия возникает и следствие все наши беды. Так вот, я напоминаю, что в йоге каждое положение доказывается с математической тонкостью, с математической последовательностью и логичностью. Опять же, йога не противоречит такому принципу, что даже сверхзнания никогда не противоречат логическому знанию. Поэтому любое йоговское знание – это предельно логично изложенная концепция йоговская, но когда ты начинаешь ее постигать, ты мало того, что осваиваешь логику, но еще получаешь толчок в сверхлогичности. То есть, как бы это знание еще тебя толкает подняться над всем этим. То есть, оно невыразимо в этом смысле. Вот. Но пришли мы с вами к выводу, что получается, что у каждого из нас есть своя собственная вселенная, которую мы сами ткем. Подобно тому, как паук плетет свою собственную паутину, а потом сам на ней живет, какую сплел, такую и живет. Вот точно так же и мы с вами живем сейчас в той вселенной, которую мы сами породили. Все объекты или явления вот в сегодняшней вашей жизни, с которыми вы сталкиваетесь, не были вам навязаны кем-то извне. Это невозможно в принципе. Об этом говорит Джнана-йога и такой раздел, как Майя-йоги. Невозможно внедрить или, ну, какие-то стандарты чужие в вашу Вселенную. Все, что вы видите, вы когда-то прямо или косвенно желали сами, создавали сами, а теперь пожинаете результат. И поэтому, если вам что-то не нравится, то вы должны помнить, что вы это сами и сделали. Значит, и двигаться в другом направлении, чтобы сделать уже что-то другое, что вам будет нравиться больше. Таким образом, закон кармы сводится к закону свободы воли. Еще раз, йога предельно логична. Здесь я прошу прощения, с бадуна ни одного понятия, явления не привносятся. Все одно из другого приходит. Так вот, я отсылаю к вчерашней лекции тех, кто ее не слушал, а сам начну примерно с того же уровня, где мы завершили. Итак, для того, чтобы осуществить свободу воли, каждому из нас, значит, каждый из нас как бы живет как бы в этом коконе, который называется, ну, вот этот свой собственный кокон майи, своей собственной иллюзии, внутри которого каждый из нас творит свою собственную вселенную. Более того, у меня свобода воли и у моего соседа свобода воли. А что, если наши воли будут противоречить друг другу? Как тогда быть? Вот именно закон Майи и позволяет в одной вселенной хранить, чтобы в одной вселенной одновременно могли проявляться и каждый человек по отдельности со своей свободной волей и абсолют со своей свободной волей. И более того, все дела, поступки не противоречат свободе воли одного другому. То есть, знаете, вот, как говорится, все, ну, не будем эту тему развивать, вывод сделаем. Вывод следующий, что у каждого из нас наша личная карма. То есть Результаты, которые мы имеем, наши личные, и за них никто, кроме нас, не отвечает. Из этого следует следующий вывод. О том, что карма не передается и не получается. К сожалению, я слышу очень часто такое выражение, что вот кто-то сбросил на меня дурную карму. Друзья, это невозможно в принципе. Самоустройство нашего мира исключает такую возможность. То есть карма не передается, не получается. Карма – это то, что именно мы породили, и именно мы и будем расхлебывать. И никто другой, кроме нас. Только мы сами. Ни наши родители, ни наши дети, ни наши друзья, ни наши враги, ни величайшие святые. Иногда я слышу тоже, в общем-то, достаточно трудную в понимании фразу, что вот, мол, где святой взял на себя чью-то чужую дурную карму. Друзья, это всего лишь красивое словосочетание, выражение, в том плане, что этот святой давно-давно был свободен, но сам ограничил себя примерно до такой же кармы, как у его учеников, чтобы до них дошли его лекции, там, проповеди, как у Будды, там, и так далее, как у этих великих всех святых. Иначе, если бы он предстал в своем естественном состоянии, его бы никто не понял. Вот в этом смысле да, но не в том смысле, что там святой там взял на себя чью-то карму там или передал, взял у одного, другому передал. Да? Да.
Получается, люди, которых мы часто видим, ну не часто, просто видим неадекватными, они могут дойти до этого состояния, мы их не понимаем.
Люди, которых мы видим неадекватными, могут оказаться и великими святыми, и просто ненормальными, или просто ненормальными. То есть они могут оказаться и великими провидцами, но то, как говорится, наша логика не в состоянии определить, является он перед нами великим святым провидцем или просто придурком, который убежал из самой ближайшей, значит, психиатрической лечебницы. И методами логичности, методами логии, методами логики причины и следствия и кармы мы не сможем в принципе распознать одного от другого отличия. В принципе. Вот, так что Бог его знает. Да, так вот получается, что у каждого из нас свой собственный мир или свой собственный кокон, который каждый из нас сплел для себя лично и в котором живет. И живет именно в том коконе, который сам сплел, сам волей изъявил его сплести, сплел и живет. И нет никакой возможности навязать свои правила игры в другую вселенную, в другой кокон. Или заставить одного человека жить по правилам другого человека. По большому счету это невозможно в принципе. Давайте прикроем дверь, а то что там вот, разговариваем. Дверь, наверное, надо закрывать. Вот. То есть, какой отсюда вывод? Что, друзья, с кармой, с нашей кармой придется работать всем самим и очень серьезно. Но вот здесь еще одно такое положение, которое облегчит нам работу. Собственно говоря, а что же такое тогда есть этот закон кармы, закон логичности или закон причины и следствия? И ответ следующий, что если мы, если наше «я» из-за майи не считает себя тем, чем оно есть на самом деле, а считает себя своими проявлениями, и соответственно, исходя из этого, плетет какие-то свои предпочтения, симпатии, антипатии. И, соответственно, дела, что-то от себя отталкивает, что-то к себе притягивает. То в результате закон кармы сводится к такому понятию, что мы живем по тем законам, которые сами для себя придумали. И именно этим и объясняется негативное либо позитивное действие наших поступков. Грубо говоря, если мы в своем коконе, в своей личной вселенной допускаем, что можно кого-то обокрасть, убить, там, или какую-то подлость сделать, то тем самым мы распространяем эти законы не только на, значит, все, что мы видим в своем коконе, но автоматически и на себя сами. То есть мы сами себе придумываем правила игры в этом смысле. Как аукнется, так и откликнется. Если я, скажем, в прошлой жизни допускал, что я могу кого-то убивать, и сам в своей собственном коконе вселенной породил этот закон, то, понятно, в следующей жизни я сам же под него и попадаю. Значит, и меня могут убивать. Если я могу воровать, значит, и у меня могут воровать. Если я могу подлечить, значит, и в отношении меня могут подлечить. Если я могу, например, наоборот, какие-то вещи прямо противоположные проявлять, допустим, помогать всем, значит, и мне могут помогать все. То есть вот это очень интересное устройство нашего мира, которым занимается аксиоматика йоги. Вот прослеживает действительно еще раз такую цепочку, что по сути дела закон кармы, или он же закон логичности и причины и следствия, закон того, что как аукнется, так и откликнется, сводится не к тому, что кто-то там сидит и отслеживает. Вот сейчас этот человек сделал хорошее дело, ага, запишите ему, значит, завтра дайте ему морковку или пряник, а плохое сделал, запишите ему, завтра сделайте плохое. То есть как если бы есть третья сторона, отслеживающая выполнение закона кармы. И вот парадоксальный вывод карма-йоги. Нет отслеживающей стороны, нет надзирателя. Точнее, по-другому, надзирателем своей кармы являетесь вы сами. Именно вы сами ее порождаете, именно вы сами следите, чтобы она к вам вернулась. Именно вы сами ее и притягиваете, чтобы получить плохой результат. Это следующий очень серьезный такой момент для работы с кармой. Чисто методически. Что же делать потом? Итак, нет надсмотрщика. Иногда я слышу такую интерпретацию. А как кто? Господь Бог отслеживает. Вот этот праведник, он его погладит по головке, а этот негодяй, значит, наоборот, накажет. Ну, вы помните, йога дистанцируется от религии. Йога считает, что религия – это личное дело каждого. Йога не против религии, не за религией. Йога одинаково может практиковать как человек любых религиозных взглядов, так и атеист. Йога вообще не лезет в эти дела. Вот, но с позиции йоги ответ на такое предположение, что это Господь Бог сидит и следит там, да, кого наказать, кого, значит, помиловать. Следующее, чтобы Господу Богу заняться больше нечем. Представьте, да, вот вы бы сидели у муравейника, и за каждым муравьем, а вот это у этого бревнышка отобрал, так запишем, так, какой он, мохнатенький, маленький, а вот он так, все, а этот у того, наоборот, ему кусочек сахара дал, так, запишем. И вот вы бы сидели у муравейника, значит, и отслеживали, кто там, чего там бегает, да? И представьте себе, там, космический разум, которому делать нечего, отслеживать за каждым, что он там, значит, натворил, там, и так далее. То есть, надсмотрщик сидит в нас самих. И не где-то вовне. Поэтому получается так, что мы как бы сами в себе носим и свою карму, и механизм, который следит за тем, чтобы эта карма выполнялась одновременно. Вопрос какой был?
Ну вот вы сказали, что у нас смотрщика нет.
Да.
Но ведь эти же законы, они откуда-то взялись.
Угу.
Ну, грубо говоря, Бог не сидит и не смотрит, ну, как я условно
да.
говорю. вот это вот плохое, это вот хорошее.
Нет, вопрос в чем?
В свое время написал программу, и она как бы...
Ну, вот это отдельная тема, это тема другого семинара, семинара джнана-йоги. Если я сейчас начну, так сказать, в эти дебри углубляться, то мы вообще потеряем нить и уйдем в сторону. Когда у нас будет соответствующий семинар, мы рассмотрим эти вопросы. Значит, а в двух словах можно сказать следующее, что, как говорится, причины творения мира или, так сказать, его разворачивания можно с одинаковой степенью, так сказать, объяснять, как вводя понятие, значит, Творца-Вседержителя, так и в отсутствии их, это как у буддистов великая там светящаяся пустота, или привнося какое-то более абстрактное понятие, типа закона Дао мирового, как у Даоса, там вообще непонятно что, то ли закон сам по себе, Вот он закон есть, он самопроявился. Вот, поэтому это очень скользкая тема, вернее, она не очень скользкая, она очень требует очень серьезного интеллектуального напряжения. Я боюсь, что если мы сейчас на наше интеллектуальное напряжение наложим интеллектуальное напряжение джнана-йоги, у нас у всех крыша поедет. Поэтому давайте несколько эти темы, ну, постепенно, да, изучать. Вернемся мы. Значит, итак. Получается, что никакая злая сила вовне не занимается такой чушью, как отслеживанием нашей кармы или нашей жизнью в плоскости причины и следствия. Мы сами придумали, мы сами и следим за тем, чтобы это выполнялось. Мы когда-то порождаем какие-то явления, значит, и мы сами отслеживаем, чтобы эти явления приводили к соответствующим результатам. Согласно тем правилам, согласно тем законам, которые мы придумали в своей собственной коконе, в своем собственном вот этом мире. Ну, опять же, возникает вопрос, а что, как же другие люди, как же эти вообще отдельные вселенные, они как сосуществуют? Да, они сосуществуют, они могут приходить во взаимодействие, и, собственно говоря, по сути дела, это то явление, которое мы сейчас наблюдаем. Значит, мы здесь собрались, люди, с одинаковыми интересами, но совершенно с разной предысторией. Более того, совершенно разными какими-то предпочтениями, внутренними взглядами на жизнь. И с одной стороны, никто и ничто не обладает правом навязывать вам чужую волю или какие-либо чужие решения. Вы все равно до этого, сейчас и будете всегда вырабатывать именно те правила, по которым будете жить сами. И никто и ничто не может вас, ну так сказать, навязать вам или наоборот как-то затормозить. Но в то же самое время существует возможность, как бы, ну я так немножко не строго скажу, как бы посмотреть, как бывает у другого и скопировать себе такое же самому. То есть представьте, что вы жили в своем собственном этом коконе мире, и вы придумали себе кучу законов. Ну, скажем, когда вы были диким человеком, вы говорили, о, там злой кабан бродит и со злым волком бродит, надо бы от них избавиться. Но у вас не нашлось большей фантазии, как придумать, как вы их должны убить. Значит, вы породили в своем уже коконе вселенной возможность, что кто-то кого-то будет убивать и кто-то, ну, будет страдать от этого. Затем сосед там какой-нибудь завелся, людоед. Вы тоже так, не особо подумав, решили, что решением всех проблем будет его убить. Но тем самым вы ставите себя в то же самое положение. Дальше уже сосед уже не людоед, а более или менее вменяемый, но вот подлец обладает сказочным богатством, а у вас ни копейки нет, потому что он все свои предыдущие жизни, скажем, работал, а вы на солнышке лежали, ничего не делали. Но вы решили, что это несправедливо, и вы решили отобрать у него это богатство. Вы отбираете и убиваете его, но тем же самым вы ставите себя в те же самые правила игры. Значит, и у вас могут теперь вас и убивать, и отбирать. И когда-то, ну, как бы, на первый взгляд это было прямое волеизъявление решения, но вы этим как бы волеизъявляли закон. Вот живу по такому закону. И уже все последующие жизни вы начинаете жить именно по этому закону. То есть, если он может действовать в отношении кого-то, почему он не может действовать в отношении вас? И вот вдруг, да, и вы создали себе эту чудесную вселенную, ну, фактически то, что мы сейчас видим по телевизору, что там каждый день кто-то кого-то убивает, грабят, значит, все это, кто-то веселится, радуется жизни, кто-то там какие-то свои безумные идеи воплощает. Ну, в общем, все, что мы называем миром. То есть, вы когда-то сказали, да, хочу, чтобы был кусочек примерно и такого, и такого, и такого. Но вы как бы желали одно, а получили другое. И вот вдруг у вас появляется возможность заглянуть во внутреннюю вселенную другого человека. Скажем, это великий Един или великая Единя, которая построила внутри себя вселенную безмятежности, радости, счастья, где нет ни убийства, ни насилия. Это не значит, что она или он могут запретить другим построить внутренний мир по другим правилам. Нет, но она просто с этим не пересекается. У нее нет кармы с этим столкнуться. У нее нет кармы быть убитой. Потому что она сама никого не убивала, и в ее вселенной это невозможно в принципе. Или там обворована, или еще что-то. И вот вы заглядываете, значит, скажем, ну это, знаете, у нас есть тексты, традиция «Надо с вами», там такая, как бы, как называется, фабула, по-моему, называется, как это. Основная мысль произведения, что девушка, учительница йоги, учит юношу, в которого она влюбилась, а он в нее, соответственно. И там многие рассказ, как вот девушка, которая учит своего, значит, юношу премудростям йоги. Ну, надо сказать, юноша тоже не дурак, но в йоге не искушен. И как бы вот он заглядывает вот во внутренний мир гармонии этой девушки. И он понимает, насколько он разится от его внутреннего мира, где он понапридумывал себе тех законов, от которых страдает. То есть, и вот это вот самая высочайшая вещь, которая есть на свете, именно эта вещь и сводится к обучению. Мы не можем навязать никому ничего, даже знания, даже высшие знания. Но мы можем показать, вот бывает так, а бывает этак, и оставить человека перед выбором. Конечное слово будет все равно внутри человека за тем, что он предпочтет. Но гораздо лучше, когда есть выбор, когда есть с чем сравнивать. Поэтому столь и ценятся, значит, вот на Востоке учителя йоги за возможность просто посмотреть, а какой бывает образец. Образец для внутреннего мира. Но строить этот внутренний мир все равно каждый должен сам. То есть можно увидеть, вот как оно бывает. И потом, воодушевившись этим, перестраивать то, что есть. В этом, кстати, вот я еще постоянно говорю, что вот в нашем университете по подготовке преподавателей одна из самых сложных вещей в мире – это учить. Ты не имеешь права вторгнуться в чужую вселенную, ты не имеешь даже возможности что-либо навязать. Вся твоя попытка навязать знания или правильный образ поведения, они тщетны, они разрушаются. У тебя остается только лишь одна возможность. Это показать, как бывает. И сподвигнуть человека, ну, чтобы он пересмотрел то, что у него есть, и увидел, что у него гораздо хуже, чем бывает. И начать самому работать над собой. А для этого надо, чтобы как бы была некая такая взаимосвязь между учителем или учеником, между там группой, которая преподает там учитель йоги, и теми, кто его слушает. Потому что если не будет этой, ну, хотя бы, ну, какого-то интереса, что ли, да, то это вообще невозможно. Ну, просто человек не узнает, что там внутри. Вот. Поэтому это одна из самых возвышенных и самых сложных профессий в мире, быть учителем, преподавать. Причем не только даже йоговские знания, но какие-то даже самые обычные. Математику, физику, там, астрономию. Сколько раз спрошу человека, почему ты там любишь там математику? А у меня учитель математики был классный. Поэтому мне он нравился, поэтому я и предмет знаю. Или наоборот, там, почему ты не любишь там, скажем, русский язык? Да, учительница стерва была, значит, и у меня перенеслось вот это отношение. Вот, на первый взгляд, мелочь, да, но такая судьбоносная мелочь. А может быть, там в человеке великий там Лев Толстой умер только лишь потому, что он там русский язык и литературу не любил. Или наоборот. Таким образом, давайте мы подведем некий такой теоретический итог и перейдем к практике. Таким образом, значит, получается, что закон кармы, закон причины и следствия сводится к тем законам, которые мы сами для себя придумали и по которым живем. Когда-то придумали, он проявился, начали жить, нам понравилось, еще более глубже. И так из жизни в жизнь, из жизни в жизнь, из жизни в жизнь. Какие-то вещи, которые мы для себя придумали и которые, ну, подтвердили свою эффективность в виде законов, мы оставили, какую-то выбросили. Понятно, что, допустим, я выработал там несколько основных законов Вселенной, и другое существо, другой там человек выработал какое-то количество законов, которое примерно соответствует моим законам. И вот тут имеется тенденция тому, что я склонен общаться с теми людьми, у которых примерно тот же набор законов, что и у меня. Или по-другому, значит, знаете, помните, рыбак рыбака видит издалека, вот, и люди стремятся к подобным себе. То есть святой всегда в любой обстановке находит себе компанию святых, а грешник всегда в любой обстановке находит себе компанию грешников. Почему? Потому что каждый все видит, мерит и притягивает по себе. Вот как у меня, с теми он и общается. Если у кого-то слишком отличается, чем у меня, я его просто не понимаю. Он как-то в своей какой-то сфере. Так вот, грубо говоря, мы все с вами придумали эти законы. И на поверхности, конечно же, законы, ну, более очевидные, там, законы нашей обычной жизни, как относиться к жизни, там, не убей, не укради, такие морально-нравственные, да? Но аксиоматика йоги говорит, что продолжать этот список можно сколь угодно вглубь, далеко, вплоть до того, что, ну, если так уж совсем, что мы в своей вселенной придумали закон гравитации, согласно которому листик падает на землю, и все остальные существа придумали этот же закон, и мы как бы в одной вселенной живем только лишь потому, что в ходе своей долгой-долгой эволюции мы все вышли на этот закон, он нам понравился, и мы живем. А где-то там далеко, на Альфа Центавре, все живые существа придумали закон, скажем, антигравитации, где все, значит, не притягивается, а отталкивается. И когда там по-другому живут, шиворот на выворот, мы даже сами себе представить не можем как. Почему? Потому что они придумали что-то свое и живут по тем своим законам. А Вселенная универсальна, Вселенная говорит, да, что хочешь, что придумаешь, что и будет. Вот опять же, про Господа Бога. Кто-то говорит, а хочу, чтобы Господ Бог был какой? Ну, такой, как этот, громовержец, да, или этот самый, кто там у нас этот, Зевс. Вот. Вселенная говорит, такой получай, фашист, гранату, пусть будет такой. Кто-то говорит, не-не-не, он что, слишком свирепый, давайте какого-нибудь более... ну, любвеобильного придумаем. Там, кого-нибудь Диониса придумали. Да, то есть, по этой причине споры на религиозную тему самое чудовищное, бесполезное, бесперспективное и глупое занятие. Нету предмета разговора. Даже когда люди в одной религии, кто вам сказал, что они по-одинаковому представляют себе, скажем, того же Господа Бога? Мы этого не знаем. Поэтому зачем об этом говорить? Открылось человеку, да и хорошо, открылось. То есть надо уважать, что ему открылось, а ни в коем случае не говорить, что этого нет, или оно по-другому, или что у тебя ересь, а у тебя не ересь там. Или вообще вы все попадете в ад, потому что вы, значит, не нашей религии, или вас надо убить. То есть, поэтому йога, она не противоречит религии, но в то же самое время и дистанцируется от нее. Если тебе высшая так открылась, ну пусть так и будет. Да, так вот, возвращаемся мы к карма-йоге. Таким образом, получается, что мы придумываем свои законы, мы по ним живем, и мы сами следим, чтобы они исполнялись. И возникает следующий вопрос. Ну ладно, хорошо, если нет надзирателя, который следит то, что сделал, если нет этих списков, в которых отмечают, какое дело хорошее, какое плохое, а где же, собственно, хранится вся та информация? Ну, чтобы, скажем, плохое мы сделали вчера, а результат от этого плохого сегодня. А где эта информация? Как она все это время? Она же где-то хранилась, копилась, чтобы сегодня пришло следствие от этой причины. То есть, что является носителем информации о карме? Где карма хранится, или по-другому говоря? Еще раз, я самый чудовищный слышу сейчас, но это, знаете, коммерческая тема стала. Люди вообще, как только они начинают чего-то бояться, можно на этом всегда деньги зарабатывать. Главное запугать клиента, а потом плети ему небылицы, значит, запугивая его, чтобы он только, значит, денежку платил. Вот та же, к сожалению, участь постигла и такое понятие, как карма. Говорят, что там карма, это что такое черное, ужасное, это что-то такое мерзкое, из вас это надо вытащить, вроде как, если бы это было какое-то химическое вещество, я там не знаю, и зарыть в землю подальше, поглубже, что пускай там будет. Ну это, я не знаю, то ли это вот, то ли это глупость, то ли это такое, знаете, утонченное лицемерие узнающих людей, которые на этом пытаются запугать. Значит, друзья, субстанции у кармы нет. Поэтому карма хранится одновременно во всем том, что мы сотворили в своей личной вселенной. То есть наша личная вселенная как раз и является тем отпечатком, хранителем информации о том, что зачем наступит, что когда зачем наступит. Если вы думаете, что есть там какие-то особые вещества или какие-то особые знаки, или я иногда слышу, карма хранится в этой чакре. Хоть стой, хоть падай. Она с таким же успехом может храниться и в другой чакре, и вообще вне чакры. То есть действует механизм примерно следующим образом. Сперва мы порождаем какой-то закон, согласно которому мы живем, скажем, мы допускаем, что в нашей вселенной возможно убийство. Значит, все, вселенная уже принимает такую возможность, но до тех пор. Но это пока только гипотетическая, потенциальная модель. То есть это возможность, но еще ей никто не воспользовался. Затем мы в подтверждении своей собственной идеи об убийстве находим какого-нибудь бедолагу, значит, и делаем ему неприятности. Вот тут уже из такой потенциальной абстрактности карма приобретает конкретную закономерность. То есть до тех пор, пока мы просто считали, это одно. Но если считали и сделали, вот с момента того, как сделали, все, на нас висит карма. То есть многие там, знаете, в припадках гнева хотят там поубивать все человечество, но никогда у них не доходит до исполнения. Соответственно, и если у них и есть карма, то только лишь от вот того, что они своими мыслеформами, мыслями возмущали все пространство, что иногда тоже очень опасно. Попробуйте в толпе подстрекатели, да, он сам никого не убивает, но он других подстрекает, чтобы те убивали. Но как только Воплотилось действие, все карма. Причем карма у кого? Ну, если ты сам убил, то ты. А если ты подстрекал,
то у тебя
будет, да. Кто является источником, тот и будет получать результат. То есть чужими руками, типа пускай он сделает, и пускай у него будет дурная карма. Это тоже такое очень циничное направление достаточно в йоге было, когда типа я не буду поля возделывать, я не буду там хлеб собирать, почему? Но я случайно зверька какого-нибудь убью, у меня будет дурная карма. Пусть вот эти вот неграмотные крестьяне этим занимаются, пусть у них будет. А какая разница? Он же хлеб для него выращивал. Если бы не было этого лишнего рта, то, соответственно, этот участок земли бы никто не копал, и этого зверька бы никто не убил. То есть, в этом смысле, друзья, от кармы не уйти. Вот следующее такое положение мы должны помнить, что как угодно можете запутывать следы. Но карма всегда настигает именно того, кто ее породил. И никогда не настигает, значит, кого-то не того. Правда, иногда бывает в жизни ситуация, когда вроде один кто-то что-то сделал нехорошее, а отдувается за него кто-то другой. Но это всего лишь утонченная карма. Это более так запутанная карма, а если ее распутать, все равно все станет на свои места. Каждый получает по заслугам. Вот, получаешь... Значит, заслужил. И никаких не должно быть иллюзий, и никаких не должно быть сомнений. Невозможно, чтобы в отношении человека было, значит, предпринято что-то негативное, и чтобы он это негативное получил, если бы у него на то не было соответствующей кармы. Это невозможно. Но если же есть этот негатив, то он обязательно найдет. Он обязательно найдет источник. Да? Почему? Потому что мы сами своей структурой тел, своей структурой мышления, предпочтения, симпатии, антипатии, мы именно сами будем выстраивать такие ситуации, чтобы получить результат тех действий негативных или позитивных, которые мы породили. Дальше я пропущу достаточно большой кусок карма-йоги. Он интересный, но более такой детально описывает такой следующий переход. Я его опущу сознательно, потому что, чтобы мы как бы плавненько перешли в более... насущным для нас проблемам. Так вот, самое интересное, что в дальнейшем, да, то, что все отпечатки, где хранится карма? Карма одновременно хранится и во всей окружающей вас Вселенной, и в вас самих, и ждет только лишь момента, чтобы произвести результат. А подобно тому вы крикнули, эхо ушло во Вселенную, где-то там от нее отразилось, значит, и должно к вам опять вернуться в точку. А вы должны быть именно в этой точке. Вот, таким образом карма начинает себя проявлять. Так вот, этот кусок, который я пропускаю. То есть, что является носителем кармы? Носителем кармы является наше тело. Является наше тонкое тело. Является наше причинное тело. Но не в том смысле, что оно как бы пропитано кармой, позитивной или негативной, как если бы, знаете, иногда говорят, что типа тело как губка, там чем-то хорошим пропитаешь, положительная карма, чем-то плохим, отрицательная. Нет, не в этом смысле. Самим устройством тела, вот в самом устройстве тела, как бы зашифрована наша карма. Вот каждое мы действие делали, а в результате любое действие, оно отразилось и на физическом, и на ментальном, и на каком-то там другом уровне, да, ну как бы отпечаток сделало. То есть вот мы сталкиваемся в какой-то ситуации, бац, и отпечаток. Потом мы уходим с этого места, но на себе отпечаток тащим. То есть каждое наше действие, с одной стороны, как бы оставляет отпечаток на наших телах, а с другой стороны, создает условия во Вселенной. То есть... Одна часть информации как бы закодировалась во всей окружающей нас Вселенной, а другая нашла отпечаток нас самих. Так вот, ту часть, которая, значит, вот, отпечаталось в нас самих, можно свести, еще раз подчеркиваю, все чрезвычайно логично, но я не буду вас утомлять этой логикой, я сразу перепрыгну такой небольшой раздел, можно свести к отпечаткам на поверхности вашего разума. То есть на том, что называется ваши, ну как вот в йога-сутрах сказано, бессознательные впечатления. Потому что все равно мы принимаем решения на уровне разума. Именно разум нас ведет налево, направо, вперед или назад. Именно разум нас подводит к какой-то ситуации негативной. Или именно разум нас подводит к какой-то ситуации позитивной. Конечно же, разум руководствуется тем, что там говорят другие тела, но по сути дела можно все отпечатки на всех телах свести к отпечаткам на разуме. Точнее, можно свести подавляющую часть отпечатков. И во многом, если угодно, карма хранится или семена будущей кармы, что когда должно произойти, именно в виде бессознательных отпечатков на поверхности разума или бессознательных впечатлений. Еще у греков в древних было такое выражение, что если боги хотят наказать смертных, они лишают их разума. Именно сам человек делает такое стечение обстоятельств, сам себе яму роет, чтобы потом в нее упасть. Значит, таким образом существует то, что называется вот этими отпечатками. Еще раз, отпечатки сами по себе не хорошие, не плохие, они есть. Но в зависимости от того, какими они были вызваны действиями, они являются как бы семенем или зашифрованной кармой, или той, знаете, программой, вирусом, который должно в час X проснуться и заработать. Вот есть такие программы-вирусы, которые внедряются в компьютер и сидят себе там тихо. И кажется, что ничего нет, чистый, но, там, скажем, в какую-то дату или в какой-то момент они себя как-то проявляют. Вот точно так же и наша карма. Мы, скажем, породили какое-то действие согласно тем законам, которые мы выработали сами для себя, но результаты этого действия мы получаем только лишь тогда, когда созреют все предпосылки для этих результатов. А до этого момента карма хранится в виде этого отпечатка и ждет своего часа. То есть, скажем, эти бурные 90-е годы, когда эти бандиты всех мастей и сословий начали приватизировать все, что плохо лежит, при этом убивали друг друга, повинных, неповинных, ведь огромное количество состояний тогда было сделано на откровенной крови. А потом смотришь, прошло там лет 10, он уже остепенился, уже убивать никого не хочет. Уже, глядишь, у него самого там и семья, и детишки. Уже, глядишь, у него самого уже и бизнес легальный. Уже он, значит, там не ворует, а вроде как и все законно. Более того, даже налоги платит. Ну, казалось бы, вот человеку с рук сошло. Да, то, что вот он. Вот. А ничего подобного. Внутри семена этой кармы только лишь ждут одного. Они ждут подходящих условий, чтобы прорасти. И в этом коварство кармы, но и в то же самое время один из методов с ней работать. Семя кармы никогда не может прорасти, если нет подходящих условий. Подобно тому, как семя там какого-нибудь растения, которое вы бросите в землю, никогда не взойдет, если земля сухая. И семя ждет дождика. Но только когда земля мокрая, семя прорастает. Точно так же и карма наша. Она ждет того часа, чтобы проявиться. В этом ее слабость. Потому что оно как бы дает отсрочку. Но, как говорится, сколько веревочки не виться, все равно приходит момент, когда карма прорастает. Поэтому иногда я слышу, что вот, мол, где, давайте, я могу, говорится, жить как они. Вот люди там всех убивали, грабили, там, нечестным образом себе состояние сколачивали. Им все с рук сходит. Наоборот, сейчас уважаемые люди по телевизору выступают, нас жить учат. Что вот мы должны быть такие белые пушистые. Или по-другому там храм какой-нибудь построил, или там ну, в общем, короче, попытки откупиться. Вопрос только в другом. А, ну, как бы, то есть то, что вот он пытается откупиться или храм устроит, это действительно положительная вещь. Но она в другой плоскости. То есть, может быть, в следующей жизни, когда он станет священнослужителем, ему тоже храм подарят на халяву, да, большой он там станет священнослужителем, да, но никто его от предыдущей кармы не освободит. То есть, как бы каждая карма в своей плоскости, и она ждет своего часа. И, ну, йога не была бы йогой, если бы не была жизнеутверждающей, если бы не давала нам, знаете, такое... надежду на светлое будущее. А йога говорит: друзья, ну раз вы подозреваете, что у вас есть семена негативной кармы, и они, слава Богу, еще не проросли, дождик еще не прошел, да? Так что ждать-то? Ждать нечего, давайте-ка попытаемся что-нибудь с ними сделать. Нейтрализовать. А другой вопрос, каким образом это нейтрализовать? То есть до тех пор, пока они еще не проросли. С другой же стороны, йога говорит, когда уже начало прорастать, уже ничего нельзя сделать. Вот пока не проросло, можно сделать. А вот, это знаете, как бомба, пока лежит, можно ее вытащить и выбросить куда-нибудь подальше. Или разобрать на запчасти. А вот если она уже начала взрываться, тут уже поздно, что надо делать, тут уже вот что есть. Поэтому и отношение йоги к карме следующее, что един не беспокоится о той карме, которая была и ушла. Ну, скажем, вы что-то сделали плохое и за это получили. Вот знаете, иногда нашу страну говорят, что вот какая бы была плохая страна в древну, значит, там, в старые времена. Там, ну, действительно, были эпизоды не самые радужные, но согласитесь, и цену мы за нее заплатили двумя мировыми войнами такую, что и не снилось. То есть и обвинять нас за старые прегрешения, когда мы их давно искупили, ну, не трогает. Вот точно так же един. Мало ли, какое у меня было прошлое. Мало ли, что я там накуролесил. За какие-то свои грехи я уже, что называется, отработал. Отсидел. Един не беспокоится о разворачивающейся карме настоящей. Ну, вот у меня сейчас такие условия жизни. Да, они мне не нравятся. Но, с другой стороны, во-первых, уже сделать нечего, потому что я получаю результаты того, что посеял давно. И сейчас это уже не изменить. Поэтому что толку стенать, причитать, там, на свою судьбину тяжкую как-то, значит, это, жаловаться или обвинять всех вокруг. Ну, что есть, то есть. Тоже нет смысла особо с этим ничего делать. Вопрос в том, что един очень беспокоится кармой, семенами кармы, которая будет. Вот это действительно тема для разговора. Все остальное смысла нет об этом говорить. И вот тут возникает сразу же очень любопытные такие вещи. Еще раз я подчеркиваю, не зря начал с тяжелой аксиоматической теории, чтобы наконец-то хоть у вас проблески понимания в этом предмете там возникли. Чтобы вы не читали эту всякую чушь по карма-йоге. Я открываю книжку, мне плеваться хочется. За редким исключением просто чушь идет. Так вот, значит, вы помните, что карма не передается и не получается. То есть все попытки ее, как это говорят, сбросить на кого-нибудь, сразу же, не тратьте на это время, ничего не получится. Дальше. Говорят, есть гадатели, целители, которые, ну, вы не можете, может, они с вас снимут порчу с глаз, да? Что такое порча с глаз? Дурная карма. Почему она произошла, не важно. Важно то, что уже произошло, да? Я бы очень хотел посмотреть на целителя, на этого экстрасенса, который действительно может убрать чужую карму. Это невозможно, в принципе. То есть не рассчитывайте, что и кто-то другой это может сделать. То есть со своей кармой надо бороться самому. И я вас уверяю, это сократит ваши усилия на поиски каких-то чудодейственных там методов, да, и так далее, и так далее. Помните, что эти все чудодейственные методы, они очень чреваты, что даже если создастся у вас видимость, что с вас кто-то снял карму, то потом вы расплатитесь по полной программе и за свою карму, и за то, что сняли, и 6%. Понимаете? Ну так, образно говоря, сняли. На самом деле никто ничего не снимает. А в лучшем случае это пример банка. Вы должны денег, и вам их отдавать. Денег нет, вы идете в другой банк, занимаете суду под проценты, возвращаете первому банку, и до поры до времени проблемы от вас отходят. Но это не значит, что вы откупились от этих проблем, потому что вы же должны второму банку. И мало того, что должны, так еще под проценты должны. И потом придется платить по полной программе за все. Вот на какой-то момент можно, скажем так, образно говоря, заморозить карму по договоренный процент, чтобы потом, значит, больше. Но отменить ее никто не может. Ну и опять же, значит, поклон в сторону всех религиозных течений и учений. Единственное, кто что может сделать с вашей кармой, это только Абсолют. Или там, ну, то божество, согласно вашей религии, в которое вы верите, но при условии, что это абсолютное божество, а не относительный божок какой-нибудь там племени людоеда. Хотя, тоже очень скользкая теория, сознательно, еще раз, я хочу, это тема джнана-йоги. Вот, тот, кто абсолют, да, который может, ну, как говорится, который сам вне... Он выше, чем логика, он выше, чем сверхлогика, он выше всего. Вот если абсолют это сделает, тогда да. Но, друзья, значит, обольщаться, что кто-то здесь на земле является, что называется, представителем, полномочным представителем абсолюта, на это рассчитывать не приходится. Знаете, аккредитованный этот самый, аккредитованный советник, представитель.
Что он сделает?
Кто он?
Абсолют. Снимет, простит, там, или как, проект, как это.
Давайте этой темы не касаться. Эта тема, еще раз, очень отдельная, очень скользкая, очень... Ну, я к тому, что, друзья, давайте так, на Бога надейся, что называется, сам не плашай. Давайте эту тему не будем развивать, здесь есть что сказать, но говорить на этот счет я не хочу, иначе мы опять уйдем в сторону. То есть я просто для чего эту фразу вообще сказал? Потому что в некоторых, скажем, люди, ну, я знаю людей, которые занимаются йогой и которые при этом исповедуют те или иные религиозные взгляды, а согласно их религиозной там, значит, этой всей, хотел сказать, аксиоматике, всей вот этой вот всех их там учений, там есть такое положение, что, как говорится, если человек с чистым сердцем обращается, значит, к высшему, то высшее ему там все простит и так далее. Там, вот. Я не вовлекаюсь в каждую конкретную религию, религий много, положений много и так далее и тому подобное. Я хочу сказать лишь только одно, что если под этим подразумевается обращение к высшему абсолюту, то да, в этой религии все говорится правильно. Если же под этим подразумевается обращение к чему-то промежуточному, то это, скорее всего, знаете, вот из серии хотелок. Вот хорошо бы было бы, да, но не из серии того, что это есть на самом деле. То есть еще раз, йога с религией, с любой религией прекрасно сосуществует, но в то же самое время может прекрасно сосуществовать и с атеизмом. То есть это личное дело каждого. Дальше мы идем. Так вот, карма не передается и не получается. Что же может быть с кармой? Карма либо изживается, мы породили плохие условия, и теперь за них отбуваемся. А, Но, опять же, йога не была бы йогой, если бы не давала еще более жизнеутверждающие методы. До известной степени отрицательную карму можно нейтрализовать положительной кармой, но если мы делали это все в той же плоскости. При этом закон кармы нарушаться не будет. Закон кармы вообще не нарушается. Но логика примерно здесь следующая, что если согласно закону кармы, это моя любимая поговорка, если согласно закону кармы вашим волосам суждено сгореть, какие бы они ни были прекрасны, это вовсе не значит, что они должны гореть на вашей голове. То есть то, что посеяно, то и будет пожато. Но вопрос в том, что или еще я повторял такую тоже фразу, что страдания остались, но нет страдающего. Еще раз, это не лицемерные утверждения, это очень высокая философия, а заключается она в следующем, что тенденции кармы ждут только лишь часа, чтобы прорасти, подобно тому, как зерна в почве ждут дождя, чтобы прорасти. Но вот представьте, что вы на этом же самом поле сажаете какое-то культурное растение. У вас там сорняк должен был вырасти, да, а вы сажаете какое-то там хорошее культурное там пшеницу. И ухаживаете за ней, и поливаете, значит, ее как-то там, значит, ну, в общем, что-то делаете, чтобы она быстрее проросла. Так вот, есть такая тенденция, что как бы за один и тот же ресурс в виде вашего сознания и вашей энергии начинают биться две противоположные тенденции. Одна говорит, пойди на большую дорогу, убей прохожего, отбери кошелек. Другая наоборот, значит, говорит, значит, наоборот, спаси кому-нибудь жизни, а еще и деньжат ему дай. Понимаете, да? То есть, и вот эти две тенденции начинают биться. И побеждает более сильная тенденция. Более сильная тенденция. Подобно тому, когда, как если прорастает пшеница, она забивает сорняк. Сорняк не может вырасти, ему не хватает ни солнца, ни воды, ничего. Тенденция осталась. То есть, вот это, ну, все осталось, никуда не делось, да? Но нет возможности прорасти. И это вот другая, очень мощная для нас возможность. Точнее, здесь две сразу возможности по работе с кармой. Первое. Если вы чувствуете, что у вас есть какие-либо негативные кармические тенденции, и вы знаете, что они могут прорасти в определенных условиях, то вы всеми силами не допускаете возникновения этих условий. Пример. Девушка ревнива, безумно ревнива, понимает, что ревнива, ничего сделать с собой не может. Просто не может ничего сделать, потому что семена кармы посеяны и ждут, значит, только лишь тех условий, когда, ну, чтобы им прорасти. В первую очередь надо не создавать никакого, как вам сказать, условий, ну, для этого прорастания. То есть никаких не должно быть мыслей, то есть она не должна вообще вовлекаться вот, или как-то себя ставить на тот уровень интереса, ну, как бы, вот, бытия, чтобы эта ревность проснулась. То есть она должна, там, где мой любимый? Где он? Нигде нет. Я у любовницы, точно у любовницы, да, надо быстрее звонить, там, по телефону быстрее выяснять. Нет, чувствует, что, а вдруг он просто задержался. Остается, ну, как бы, вот, ты еще пока в ровном состоянии. То есть, с одной стороны, червь сомнения у любовницы, да, с другой стороны, а уж просто задержался там, или там с ребятами пивка пошел попить, значит, никаких любовниц, да. Вот, и можно кинуться к телефону и спровоцировать, чем дальше, тем сильнее, уже начинается там, по этому телефону нет, там того, там, и все. И вот уже человек потом себя не контролирует, он идет в разнос. А можно на самой ранней стадии остановиться и сказать, нет, я не буду интересоваться. Вот, я не буду, а мне интересно. То есть и внутри одна тенденция, и другая. Знаете, это как большой камень. Когда он скатывается, он превращается в огромный снежный ком. Но самое главное, этого даже маленького камушка не бросит. Тогда и большого кома не будет. Или другая ситуация. Вы алкоголик, закоренелый, стопроцентный, со стажем, значит, каких у нас много, вот, на Руси много таких людей, там по 40 лет пьют. Вот. И вот вроде бы, как говорится, завязали, но называется, как сказал классик, трубы горят, душа просит, да? Но вы себя сдерживаете, вы себя держите, держите, держите. Но не дай Бог вам оказаться в компании себе подобных, где там разливают, значит, это, или там, скажем, оказаться в винном магазине водочном. Вы сами глазом не успеете моргнуть, как эта тенденция захватит управление, и вы уже будете просто как зритель наблюдать, как ваша рука наливает стакан, значит, и вы его пьете. То есть это все уже понесет. Да, одной обычно говорят, там, держался 40 лет, одна рюмка, и понеслось, значит, это в разнос. Почему? Попал в эти условия. Поэтому чувствуешь, что если попадаешь в эти условия, Боже упаси, избегай всех злачных мест, где был, избегай старой компании, с которой общался, а избегай тем этих разговоров, вообще не думай, уйди в противоположность или займись каким-то другим делом там, и так далее, и так далее. То есть это спасает. То есть зерно кармы, он алкоголик, да, он может прорасти, но до тех пор, пока и семена есть, 40 лет пил. Но до тех пор, пока не попадет в условия, это тоже, то есть если вы чувствуете, что попадая в те или иные условия, вы проявляете какие-то свои негативные качества, то есть негативная карма прорастает, в первую очередь избегайте этих условий, а только потом боритесь с этими семенами. Вот. Другой пример очень интересный. Значит, вот это первый, значит, избегать, первый метод, да, избегать условий. Второй метод противоположностью вытеснять. То есть заставить две тенденции бороться за один и тот же ресурс. Как сорняки и, скажем, ячмень там, да, у вас на одном поле растет. Поддерживать. Представьте, тоже такой пример иногда привожу. Вы алкоголик, вы любите выпить. Вы так избегали всех этих пьяных компаний. Ну вот вы попали в магазин, где, значит, и пьяная компания уже пьет, и вино, и все, и вас уже тянет. Но вдруг вы увидели девушку своей мечты, там, которая вам нравится. И вы раз и переключились на нее. То есть вы свое сознание и энергию как бы вытащили, забыли хотя бы на секунду про все прелести запойной жизни. А помните, как это хороший фильм, я забыл, «Здрасте, ваша тетя», где там этот сам главный герой. Примерно по тому же сценарию там все было. Значит, раз, и вы в этот опасный критический момент, вы все бросили, она вышла из магазина, и вы за ней вышли, она там случайно там проходила, да? И вы за ней, то есть как бы одна тенденция затмила другую тенденцию, и другая тенденция так и осталась в зернах. Это не значит, что эти зерна исчезли. Если вы в следующий раз зайдете без этой девушки, да, то они прорастут, ясно. Но если же вы оказались в момент, когда вот ни туда, ни сюда, то вот можете одной тенденцией выместить другую тенденцию. Вот, кстати, этим отчасти иногда объясняется некое чисто психологическое действие, скажем, мантра-йоги. Вот, когда там вы ощущаете какие-то, ну, негативные процессы, вот я сейчас не касаюсь более такой эзотерической, более глубинного действия мантр, которое безусловно есть, но даже объяснить с точки зрения чисто вот логической можно. Вы испытываете какое-то состояние своего разума, которое вот-вот развернется во что-то, то, что вам не нравится. И вы начинаете про себя читать мантру, читать мантру, вы как бы вытаскиваете свое сознание и энергию из той ситуации, в которой должна развернуться ваша карма, концентрируетесь на мантре и забываете хотя бы на секунду о ситуации, хоп, и не даете прорасти, значит, этому негативу. Именно поэтому иногда и переводят мантру как науку о том, как, значит, то думание, которое спасает. И иногда вот даже такое обращение к чтению мантр не позволяет вашей дурной карме развернуться. А ситуации могут быть самые разные. Чувствуете, что выходит из-под контроля. А вы раз и в мантру ушли. Раз ситуация опасная миновала, ситуация разрядилась, условия изменились. И все. И вашей карме уже не хочется прорастать. Там. Ведь это же сплошь и рядом бывает, скажем, в воскресенье. Там. Отдых, казалось бы, да, там, а люди в семье ругаются. Причем ругаются строго, там, скажем, до какого-то часа, а начиная с какого-то часа им просто не хочется вообще ругаться. Вот оно там с течение недосыпа в течение недели, какое-то напряжение, раздражение, все-все-все, вот оно слилось в одно место, и именно в этот же момент был отдых, когда если была бы работа, да, было бы недоруга, не надо там на работу бежать. А то тут вроде свободное пространство, и, казалось бы, отдыхать, а вместо этого негатив прет. А буквально, если бы это время, скажем, эти же 4 часа, человек там не дома сидел и ругался, а пошел бы там, скажем, на семинар по карма-йоге, да, опасный бы период времени прошел, потом возвращаешься там к тем же самым людям. Ситуация не поменялась, люди не поменялись, зерна кармы, все осталось на том же месте, условия другие. Уже и ругаться не хочется. И на тебя уже рукой махнули. Вот это очень мощные методы, понимаете? Они ничего не делают с кармой как с таковой. Они просто не дают ей развернуться. Вот. Ну и, наконец, такое более свирепое или суровая работа с этими зернами кармы. Это когда вы действительно уже все попали в условия, и они уже стали прорастать, вы чувствуете, что вы уже себя не контролируете, вы чувствуете, что еще одно слово, ну, обычно там ссоры, склоки, там на кухне где-нибудь или там, ну, бытовые, да, вот. Они почему-то самые яркие, потому что то, что вы проходите на работе, там то же самое, только растянуто и менее активно, в менее явной форме. Вот вы чувствуете все, вот когда-то в прошлом была точно такая же ситуация, я разозлился, скажем, и там побил посуду, и там всех избил, и тем самым у меня негативная карма отложилась, да, что, в общем, что меня до добра не доводит, но вот вдруг она начала разворачиваться, уже все. И в этих новых условиях я должен был точно так же себя поступить, но уже окружение другое, уже не я буду бить, а меня будут бить. Это обычно вспыльчивые люди, то есть они могут вспылить, кого-то побить, им с рук сходит. Один раз, второй раз, третий раз. Потом они попадают в условия, когда уже не они будут бить, а их будут бить. То есть там здоровые какие-нибудь детины, да, ситуация примерно та же самая. И чувствует, что его заводят, и сейчас он проявится, да, и получит реакцию негативную, чувствует, что уже все, уже его трясет. Вот, и вот он, что называется, стиснув зубы, не дает этой тенденции проявиться, а вымещает ее противоположную. То есть, если я раньше в таких ситуациях должен был там направо и налево тумаки раздавать, значит, и всячески рукоприкладством заниматься, то теперь меня трясет от гнева, я сейчас уже готов кинуться в драку, но я вспоминаю, значит, нашу любимую медитацию, да будут все живые существа счастливы, да будут все живые существа счастливы, да будут все живые существа счастливы. То есть, как вы помните, первый раз мы желаем счастья всем тем, кого мы любим, второй раз всем тем, кого мы не знаем, третий раз мы желаем счастья всем своим врагам, а вот они как раз тут же и под рукой. Вот. И понимаете, вы как бы одну тенденцию проломите ему череп, в самый последний момент заменяете другой тенденцией. Вы как бы свою вселенную в этот момент истины перестраиваете. То есть вы когда-то ее в такой же момент выстроили в сторону негатива. Вы сказали, пусть и волеизъявляю, что в моей вселенной буду всем тумаки раздавать и всех бить. А теперь в этот же самый момент говорите, не, больше не хочу в такой вселенной, пускай все будут счастливы, пускай мои враги будут счастливы. И вы как бы делаете такую триггерную реакцию, и вся та же энергия этого зерна уходит на свою противоположность. И тем самым вы, как бы с одной стороны, и искупаете карму, и с другой стороны, превращаете ее в свою противоположность, из негативной кармы в позитивную карму. Или там, опять же, там пример, с жадностью, с гневом, с ревностью, когда вы чувствуете, что вот все вас трясет, и вы знаете, что обычно после этого, значит, вас прорывало и были проблемы, но вы не даете этому прорваться, а поступаете прямо противоположно. То есть, как бы, вы были склонны к жадности, вот, а вы как бы себя пересиливаете и становитесь щедрым. Или там, вы склонны были к гневу, а вы себя пересиливаете и вот все прощения. То есть вот, я не помню, у кого, у Уинстона Черчилля было выражение такое, очень интересное выражение, что любой кризис – это всегда большие возможности. То есть любой кризис – это большие возможности для того, чтобы все изменить к лучшему. Ну, в нашей традиции школы йоги, там более обтекаемая фраза, говорит «обрати поражение в победу». Да, это было поражение, что я породил такую карму, я был не сдержан. Да, я чувствую, что меня трясет от этого гнева, так как я его, значит, лелеял все эти там жизни. Да, но в то же самое время вот эта вот энергия гнева – это большая ценность. Вот взять ее сейчас и конвертировать во что-то ценное и полезное. Да, это очень тяжело сделать. Очень тяжело сделать. Но йога дает эти методы. Вот, и если это удалось сделать, если не удалось не дать вырваться, то мы как бы вроде с одной стороны не сжили карму, потому что нас действительно разозлили. То есть согласно карме нас должны были разозлить, и мы должны были, значит, себя проявиться, но нас разозлили, а проявление мы взяли и развернули на 180 градусов. Это очень сильный метод. Человек обычно в таком состоянии внутри расплавленный. Вы знаете, все, только кажется, что оболочка такая безмятежная, а внутри все кипит от ярости, возмущения там и так далее. Но если он не даст этой оболочке невозмутимости прорваться, то вот это вот время работает на нас. Чуть-чуть подождал, не дал вырваться, чуть-чуть подождал, не дал вырваться, чуть-чуть подождал, а потом хлоп, что-то во Вселенной изменилось, условия для прорастания кармы изменилось, хоп и все. Вот, кстати, на этом некие астрологические прогнозы построены. Что там, Венера, значит, с Меркурием как там поменялась местами, зашла в другой знак зодиак, ну, прочая чушь, да, которую сейчас астрология-то у нас ошметки от древнего знания. Вот. И казалось бы, и все, и легко себя чувствовать, как раз отошло. И наоборот, отошло, и то есть чувством очень сильного, как сказать, такой, как бы, чисто духовный потенциал. Ну, раз уж я это выдержал, я ого-го. Вот, и да, но сразу хочу сказать, это крайне опасный метод. Крайне опасный метод. Вот, крайне-крайне опасный метод, и требуются колоссальные предварительные практики, чтобы вот с этим совладать. Этим занимаются быстрые методы в йоге. Быстрые методы в йоге как раз и касаются вот этих состояний. И что с ними делать. Да, ну и наконец, следующий момент, когда мы не ждали, пока вообще не создастся условия, ни зерно прорастет. Мы просто делали в прямо противоположном направлении какие-то дела. Если когда-то кого-то убивали, начинаем жизнь давать. И получается так, что как бы та болезнь, от которой мы должны были бы заболеть и умереть, она, ну как бы на одну чашу весов то негатив, который мы сделали, на другую чашу позитив. Понятно, что карму никто не может отменять, но мы, говорится, делаем все, знаете, мы не ждем, когда болезнь наступит, а делаем все прививки перед болезнью, а потом она наступает, и мы вместо того, чтобы, значит, от этой черной чумы или язвы этой оспы умереть, но так как у нас есть прививка, мы отделываемся легким недомоганием. Там голова поболела денек, там, значит, и так далее. Почему? Потому что мы сделали прививки против этого в прямо противоположном направлении. У нас была негативная тенденция, она должна была осуществиться. Мы ее нейтрализовали на позитивную, вот она нейтрализовалась. Вот, ну и это я вам все рассказываю на пальцах, потому что если бы я сейчас начал с точки зрения совсем аксиоматики, вы вряд ли бы поняли, как это применять в жизни. С точки зрения аксиоматики, надо работать с тенденциями, точнее с отпечатками, бессознательными отпечатками своему разуму, потому что в конце концов все проходит через наш разум, именно он дает добро на действие или бездействие. То есть и по большому счету все хранится в нашем разуме в виде каких-то бессознательных впечатлений, которые мы до этого получали, и следующую там, события мы интерпретируем с точки зрения предыдущего опыта. Знаете, человек, который никогда не воровал, не боится, что его обкрадут. Человек, который никогда не убивал, не боится, что его убьют. Человек, который никогда не обманывал, не боится, что его обманут. Наоборот, если же вы встречаете человека, который все боится, знаете, что, как говорится, он Вселенную судит по себе самому. Он просто для себя придумал эту Вселенную и теперь боится то, что он сам, в общем-то, делал, то, что он сам породил. Вот, но это уже отдельная тема. Вопросы.
А мы были зверями, у нас была карма.
Значит, когда мы были зверями, была ли у нас карма?
Была.
А как вы себе представляете, что звери были эти великие святые единые, а потом, значит...
Нет, просто сначала...
Давайте вот, друзья, еще раз. Давайте на подавляющее большинство вопросов по йоге можно отвечать чисто логично. Логично, да, вот есть понятие логики. То есть, если мы когда-то были в телах животных, а теперь мы в телах людей, но у нас осталось... То, что называется карма, прошли мы через тела животных, то, вероятно, она была и в телах животных. Или нет? Или что, животные вне живут причиной и следствием? То есть получается, что животное избавлено от следствий за свои поступки? Нет. То есть это же логично. То есть здесь можно достаточно с точки зрения логики на подавляющее большинство вопросов отвечать. Друзья, еще раз призываю вас. Больше здравого смысла, больше логики, меньше всякие чуши о потустороннем, всякой чуши о непознаваемом. Иногда я слышу, эта тема непознаваемая, понять ее нельзя. Есть действительно темы, которые формальная логика буксует над ними. Но это скорее исключение в нашей жизни, чем правило. Вот, конечно же, есть. Конечно же, вся жизнь животного, она целиком и полностью обусловлена кармой. Это мы с вами в большей степени наделены свободной волей. Более того, можно даже интерпретировать качественный скачок между состоянием в телах животных и состоянием в теле человека следующим образом. В теле животного карма, она практически 100% обуславливает жизнь животного. А в теле человека, когда мы живем, вот этот процент обусловленности кармой или предыдущими поступками меньше. То есть за все свои тягостные преступления мы уже, в общем-то, еще в телах животных расплатились. А вот, но еще и успели в телах животных какие-то там положительные вещи сделать, скажем, ухаживать за своим потомством. Там, или там как бы свою стаю охранять, когда мы, значит, были волками, много можно придумать. Вот. А начиная с тела человека, карма уже поменьше, свободы побольше, да?
Майя настолько сильно вообще смеется над людьми, что вот логику сложно, наверное, поймать.
Вот. Еще раз не понял вопрос.
Майя очень сильно смеется над людьми, и логика очень сложно.
Вот на самом деле не согласен с вами, потому что вы наделяете Майю, во-первых, личностью.
Хорошо,
это две большие разницы. Майя и собственная маски, две большие разницы.
Абсолютно разница. Ну что, логика сегодня, она такая, завтра ты получил намного больше знаний, видишь шире мир и, ну, скажем так, задача.
Нет, почему? Логика всегда логика. Дважды два – четыре.
Да, но сегодня ты...
Ну, не 3,5 или не 4 с четвертью, именно 4.
Сегодня ты это знаешь, а вчера ты это не знал, и какие-то поступки вследствие...
Конечно, конечно, это из-за незнания, в этом я согласен, из-за Майи, конечно же, из-за Майи, из-за иллюзии. Мы делаем глупости, и, собственно, откуда, другой вопрос, откуда берется дурная карма? Хорошо, мы в прошлой жизни делали дурацкие поступки, породили дурную карму. А с какой радостью мы их делаем? Почему мы не делали тогда хорошие поступки? Ответ только лишь один. По причине неведения, по причине глупости.
А? Больше думать.
Не слышу.
Больше думать.
Ну, думать иногда полезно. Нет, а вы зря смеетесь, не всегда. Есть состояние, в котором думание – это смертельно опасное занятие. Потому что когда процесс мышления вырывается из-под контроля, наш разум становится нашим палачом. И он сам придумывает для... То есть, понимаете, разум придумывает нам способ, как избавиться от звериной кармы, и никто другой. Опять же, закон логики. Но в то же самое время, слишком сильно развитый разум, который предоставлен сам себе, уже нас начинает сам терроризировать. И сам для нас придумывать мучения. То есть разум это достаточно коварный, друзья, инструмент. Так, ну что, мы перерываемся? Да, пожалуйста.
А есть методы, вот, например, крия-йога, там написано в трактате, что нас сжигает карма, семена вообще навсегда, еще те, которые не подросли. Просто ты назвал 4 метода, ты не назвал, что можно их вообще выбрать.
Нет, ну, собственно говоря, когда, вот смотрите, любую, ну, скажем, любое, я породил какое-то действие, соответственно, должен прийти результат. Этот результат тоже не сам по себе, он состоит из многих действий. То есть, если я с кем-то ругаюсь, то есть, я должен получить негатив, от чего? Мои мышцы напряжены в ярости, да, то есть, опа, одна такая зацепка, мышцы напряжены. Там, мое лицо в гримасе искаженное, раз, другая зацепка, третья, мои мысли там лихорадочно мечатся и так далее, и так далее. И вот это все приходит сразу, вот все сразу в одном флаконе, и, значит, нас кидает не туда, куда не надо. А теперь представьте, что мы постепенно поставили под контроль мышцы с помощью той же крия-йоги. То есть, когда надо, напрягаем, когда надо, расслабляем мышцы лица и так далее. И когда с нами случается вот этот конгломерат, мышцы напряжены, дыхание... Значит, прерывистые мысли бегают, я в ярости хватаюсь, значит, за предмет, чтобы там обидчика. Вот. Но тут я постепенно начинаю, эту составляющую я отключаю. С чего мы начинаем медитацию? Расслабляем тело, расслабляем лицо. Для чего? Чтобы, когда надо, когда тело сжато, адреналин, там себя с трудом контролировать. Но у нас привычка время от времени расслаблять тело. Хоп! И отключили действие адреналина. То есть, соответственно, это зерно кармы в виде неконтролируемого мышечного действия мы за счет крия-йоги, скажем, переработали. Мы когда надо напрягаемся, когда надо нет. Мы как бы сложное действие развиваем на простое, отрабатываем по кусочкам, а потом получаем по минимуму или вообще не получаем, если мы, значит, в положительном смысле. То есть... Поэтому вот это выражение «йога сжигает карму», оно, с одной стороны, верно в плане, как вам сказать, образно. Вот йога действует так, как если бы вы сжигали зерна своей кармы. Или по-другому сказано, надо прокалить зерна своей кармы, то есть на огне подержал, они расти не будут. Вот, то есть, с одной стороны, это правильное выражение, оно передает суть метода, но только лишь образно. Но оно совершенно не передает вот эту специфику аксиоматики. Как там одна шестеренка за другую цепляется, и почему там стойка на голове приводит именно к этому результату, а крия-йога там еще к чему-то. Все, да? Давайте, да, пожалуйста.
Мы как-то говорили, что мы, когда входили в этот мир, у нас был в потенциале кармы. То есть у нас была возможность выбирать, поступать так или иначе. Ну, то есть, как бы...
Ну это вот мы после перерыва займемся вот этой темой, это связанной с кармой и с рождением и смертью.
Вот, как же мы еще говорили, что как бы карма, она была не всегда. То есть это было время, что когда мы поступали, мы не получали за это как бы, результат.
Ну это, знаете, это такая, это в одной из школ йоги есть такое, как говорится, указание, что, понимаете, любой, вот мы живем в своем мире майи, где мы свободны. Мы обладаем свободой воли. И вот в одной, ну, как бы, одна из таких точек зрения, она очень интересна, потому что она дает очень любопытные результаты. Как раз и приводится, что, вот, друзья, строго говоря, мы все для себя придумали, даже закон кармы. То есть вот мы решили когда-то, что в этом мире, где не поймешь, где верх, где низ, где правильно, где неправильно, то есть вот из всего многообразия мы взяли и придумали, пусть все будет по закону кармы. чтобы вот результат получил, только лишь не раньше, чем сделал следствие.
Но Бог...
Нет, почему надо? Еще вопросы?
А мы изменить его можем?
Кого?
Закон.
Друзья, вы чем сейчас здесь сидите, занимаетесь? Вот сейчас вы сидите. То есть моя роль, то есть у меня, скажем, была возможность заглянуть во внутренний мир тех людей, которые изменили эти законы. Я поразмыслил, прошу прощения, затылок почесал, и не решил, а может мне самому изменить по их образу и подобию. Начинаю менять. Меняется. Не так, чтобы быстро, но меняется. Но меняется очень хитро. Вероятно, в прошлой жизни я вас всех призывал делать обратное, поэтому у меня такая карма, теперь сейчас делаю в другом направлении. То есть, если я в прошлой жизни внушал вам пессимизм, значит, от того, что вы все, значит, твари обреченные, да, то теперь должен искупить эту негативную карму, наоборот, вам внушить, значит, уверенность в себе и в том, что не так все просто. Ну, то есть, если так вот вопрос преподавания рассматривать с глобальной точки зрения. Но в этом смысле я от вас ничем не отличаюсь. Я, как говорится, вот мы имеем возможность заглянуть во внутренний мир других законов, йогов и идей, которые себе создали свои собственные вселенные, лишенные тех недостатков, о которых мы с вами мучаемся. И мы сейчас с вами что делаем? Мы сейчас делаем так. Ага, вот у них так-то, так-то и так-то. Вроде бы здорово. А у меня? Ой-ой-ой-ой-ой. Так можешь поменять? То есть, и вот каждый из нас, в общем-то, в йоге рано или поздно приходит, что да, у них лучше, у меня хуже. Вот, но волей-неволей, если нам это нравится, мы уже начинаем невольно копировать. То есть с формальной точки зрения уже тот факт, что вы услышали о такой возможности, говорит о том, что у вас достаточно хорошая карма, чтобы вообще с предметом кармы работать. То есть вот такая, понимаете, вещь. Ну, поэтому, да.
Последний вот про методы. Угу. Слышал я такой метод, что можно ситуацию мысленно переживать, и как бы зерно это получится.
Да, конечно. Ну, друзья, вы должны понимать, что я вот приводил этот пример, это реальный случай из жизни. Я повторю его еще раз. Вот то, что мы называем негативными последствиями кармы, то, что мы называем позитивными последствиями кармы, это все настолько сложно, друзья, настолько запутанно и лично. Значит, вот был у меня один товарищ, пошел в бизнес, создал фирму, зарабатывал хорошие деньги. Вот. Потом случилось так, что один из клиентов решил этот бизнес у него увести. Но так как клиент был относительно, значит, честный, Остап Ибрагимович Бендер, вот, он не стал, значит, там, знаете, как это сейчас это вот показывают, там какие-то бандюги вламываются, все, значит, там. Он просто начал уводить ведущих сотрудников, перекупать их. Вот, и в результате, ну понятно, когда из фирмы уходят все ведущие сотрудники и остаются только уборщицы, какая же это фирма? Это набор мебели там, и телефонов с компьютером. То есть это уже не фирма. Вот. И казалось бы, у этого товарища, да, то есть вот такая негативная карма. И вот он должен, по идее, страдать. Друзья, он не открыл секрет, он в этот момент радовался и благодарил там высшие силы. Почему? Это как раз был вот предыдущий кризис, я не помню, когда это вот у нас был, да? Как раз кризис назревал, и он понимал, что то, чем они занимались, в свете новых решений, будет неактуально. Вот они тогда занимались и получали хорошие деньги, они, грубо говоря, сливки собрали. А дальше, по большому счету, они должны были, ну, долго бедствовать и сами умирать. Более того, он как человек порядочный и честный не мог выкинуть на улицу своих работников. Ну как они там без копейки денег в момент кризиса останутся. Он думал, как бы им найти замену, как бы им, значит, что вот они здесь не работают, пусть там заработают, ну свои деньги получить. И тут подарок. У него их забирают, у него отваливается ответственность и головная боль за этих людей. Вот такие бывают случаи. И скажите, где здесь... То есть, с одной стороны, вроде как негатив должен был. Вот у него как бы, да, вот... Ну, вроде как, да, вроде как его самолюбие пострадало, что вот он делал фирму, да, то есть, но, вероятно, сам плохо поступал в предыдущей жизни, что теперь, да. Но так как он делал очень много-много позитива, то, что должно было с ним быть, а должно было с ним быть, что у него уведут фирму, у него ее увели. Но только в этот момент это для него было не проклятие, а помощь, понимаете? Вот точно так же и здесь. Иногда некоторые ситуации мы можем отработать не обязательно в жизни. Иногда мы можем их отработать во сне. Иногда бывает сон более реальный, чем жизнь. То есть ты должен пережить вот какие-то эмоции. Кто-то там должен там кого-то убить. Да? Ты видишь сон, где это происходит, но этого не случается в жизни. Почему? Потому что физическую составляющую ты искупил. А, грубо говоря, знаете, как уголовник, ты шел по другой статье. То есть по статье ментальных мучений. Вот. Но я так еще раз говорю, я вот тут на ходу такие вам примеры привожу. То есть я хочу сказать, что вопросы эти очень сложные, завуалированные. К чему призывает йога? Быть предельным оптимистом. Еще раз, вся карма, которая была, уже ушла, которая есть, что с ней сделать? Давайте не допускать то, которое будет. А чтобы грамотно не допускать то, которое будет, во-первых, если чувствуем тенденции негативной кармы, делаем максимально возможное, чтобы они не проросли. Сознательно, ну, не даем условия для прорастания. То есть вот чувствуем в себе тенденцию страха, не даем ее и проявиться. Мы как бы выигрываем время. За это время начинаем практиковать разные методы, в том числе и методы медитации. Внутри себя отыгрываем, скажем, ту ситуацию страха. Отыграли ее, ту ситуацию страха, перестали бояться. Если в жизни что-то случится, мы играющие, знаете, должны были умереть, а в результате чихнули, значит, и все, и на этом болезнь прошла. То есть ослабляем тенденцию, ну, до предельного момента, а там она, или другой пример, у вас плохая карма, зубы у вас это самое, болят и портятся. Да, то есть вот одно дело, что по-любому зуб должен был разрушиться, плохая у вас карма. Но вы время не теряли, вы там в прошлых жизнях изучали науку, придумали медицину, придумали стоматологов, придумали стоматологам обезболивающее. И вот случилось в вашей карме случиться, когда, значит, у вас зуб болит. Но вы до этого постарались, вы придумали обезболивающее. Вам делают обезболивающее, карма случилась, зуб должен был развалиться и развалился. И хрен, прошу прощения, с ним, вам не больно, потому что вам поставили там такой протез, да, что ж сталь можно, значит, кусать теперь. То есть, как бы, вот одну тенденцию мы, ее никто не отменял, но мы можем очень грамотно из нее выходить. Очень грамотно. Еще раз говорю, страдания остались, ну, для зуба, зуб разрушается, куда он денется, да? Но страдающего нет, потому что, значит, обезболивающий. То есть, вот это вот, это очень, очень, еще раз, друзья, йога очень оптимистична. Очень оптимистична. Но оптимистично, ну, так, знаете, со знанием дела, не от поросячьего визга, все будет хорошо, да, а что опирается на реальные знания. Вот, ну и по большому счету, если еще уж совсем говорить про карму, и мы, давайте перерыв сделаем, как вы понимаете, что все начинается с неведения. Собственно, вот опять же, Сара задала вопрос, если, как вот согласно некоторым воззрениям школы, мы придумали все, в том числе и закон кармы, когда-то, он же закон логичности, он же закон причины и следствия, он же закон линейного развертывания времени. Вот, мы все когда-то это придумали. Да, но придумали мы это все, находясь в состоянии, когда мы считали себя не тем, чем мы являемся на самом деле, а считали себя своими проявлениями. Из-за майи, из-за иллюзий. Поэтому, если мы, знаете, можем копнуть еще более глубоко, мы можем вообще не касаться тематики кармы, что многие единые делают. Они не занимаются вообще карма-йогой в том плане, ну, они не озабочены, была у меня карма отрицательная, была она у меня положительная, да? Они копают вглубь. Они вполне так закономерно считают, что если я рассею майю, неправильное представление о себе саму, то есть я выйду на уровень более глубинный, чем уровень возникновения кармы. То есть ни о какой карме и речи быть не может, да, если мы копнули на уровень, глубинный уровень майя. То есть закон, то есть все, мы уходим на такой уровень, который впрямую нас приводит к нам самим. И опять логичность, то есть мы с вами сказали, что отменить карму может только лишь абсолют. Но ведь мы есть частичка абсолюта. То есть если мы рассеивание майя доходим до своего истинного я, а она, по сути дела, является частичкой Абсолюта, то именно Абсолют и может что-то с этими вообще всеми законами сделать. То есть, вот йога, она логична, она как бы, знаете, ниткой логики проходит из одного в другое, но только, с другой стороны, логичностью все не определяется, потому что это все тривиально, это можно и так вывернуть, и эдак вывернуть. Вот, но в любом случае, один из самых фундаментальных методов борьбы с майей, борьбы с кармой, позитивной, негативной, вообще с чем угодно, это борьба с майей. Точнее, не борьба с майей, а с пониманием, что такое майя, овладением майей. И, соответственно, значит, ну вот, чтобы мы ее превзошли. Превзошли. Давайте перерыв сделаем. Вот у меня просьба, друзья, посматривайте, чтобы этот красный этот самый горел. Он почему-то выключается, не могу понять почему. То ли батарейка заканчивается, то ли какая-то другая причина. Так, значит, дверь, наверное, надо закрыть, я думаю. Значит, вот, ну и еще несколько таких еще замечаний. Итак, значит, карма. Вещь, которая может быть не только в течение одной жизни, но еще и передаваться из жизни в жизнь. В этом смысле смерть не является обнулением кармы. Смерть – это как следующая серия того же самого сериала. То есть, строго говоря, наше следующее рождение во многом определяется нашей кармой. То есть, я еще раз хочу вам напомнить, что ну, как бы свободы в наших действиях очень-очень мало. Большая часть – это наша обусловленность. Обусловленность теми законами, которые мы придумали для себя сами. Обусловленность теми поступками, которые мы делали в подтверждение тех законов, которые мы придумали для себя сами. В результате создала тот вот достаточно плотный мир, в котором мы живем. Более того, момент смерти в этом смысле не какой-либо момент такой принципиально новый. Момент смерти, он фактически подводит итоги одной жизни. Все текущие события, все текущие какие-то явления из активного состояния переводит в то, что называется как бы зернами кармы. И наше следующее рождение определяется именно той кармой, с которой мы умираем. Если мы прожили с вами достаточно хорошую жизнь, то и следующее наше рождение в достаточно благоприятных условиях. Если же мы прожили достаточно сомнительную жизнь, то и следующее рождение может оказаться не самым оптимальным для нас, а наоборот мучительным. Обычно люди потом начинают своих родителей укорять. Ох, вы мои родители такие плохие, такую мне жизнь, значит, плохую дали, не обеспечили меня ничем. В этом смысле совершенно безумие и отсутствие какой-либо логики обвинять родителей. Надо сказать спасибо, что вам дали хоть такой шанс родиться человеком, а не родиться там каким-нибудь крокодилом в болоте. Но по любому счету виноваты в том, что вы родились в этих условиях не ваши родители, а вы сами. То есть ваше рождение определяется предыдущей кармой. И так продолжается из жизни в жизнь, вот этот круговорот. Если есть карма, то человек, умирая, обязательно должен родиться. Если же мы долго-долго занимаемся йогой, рано или поздно выходим в течение одной из жизней на уровень как бы вне кармы, то в принципе мы как бы можем подняться над этим круговоротом рождения и смерти. И даже если мы умираем, мы вновь не рождаемся вот под действием кармы, обуславливающим действием кармы. А если и рождаемся, то исключительно с позиции свободной воли, исключительно для каких-то высших духовных целей. То, что, в общем-то, делали, как говорят в древности учителя йоги, они достигали состояния, когда у них больше нет кармы, но, тем не менее, возвращались в этот мир кармы, в этот мир обусловленности, только лишь для одной причины, по одной причине из сострадания всем живым существам, которые в неведении остались здесь, дабы помочь каждому страждущему в преодолении вот этого проклятие, значит, кармы, проклятие закона кармы, проклятие закона причины и следствия, который не дает вырваться из них. Более того, в разных школах йоги по-разному, значит, это все описывается. Мне очень нравится в этом смысле, как описывается в тибетской йоге. В тибетской йоге там... Я объясню, что такое тибетская йога. Тибетская йога — это та же йога, только если в индуистской йоге там все больше Шива, больше такие, знаете, какие-то божества и там герои индийского пантеона, то в тибетской йоге там в основном Будды. Там Будда такой-то, Будда другой-то и так далее и тому подобное. А по сути дела то же самое. Ну, если так, в общем и целом брать, конкретика, конечно, различается. Так вот, там у них это все формируется в обет бодхисаттвы, что заключается в том, что Егин говорит себе, что да, я вышел за пределы кармы, да, я вышел из колеса сансары, да, я вышел из круговорота причины и следствия. И я больше, в принципе, могу не рождаться жить здесь, я могу... выйти за пределы этой вселенной, ну и как осуществить ту задумку, ради которой вся эта была вселенная придумана. Но тут вот такой появляется очень благородный, очень красивый и очень глубокий другой акцент, что я буду возвращаться в эту вселенную до тех пор, пока существует хоть одно живое существо, которому я могу помочь. То есть вот я буду рождаться хоть миллиарды и миллиарды и миллиарды жизней, хотя у меня нет кармы. Только лишь по одной причине, что до тех пор, пока есть хоть одно живое существо, которому я могу помочь, значит, заинтересованному мне. Вот такой очень красивый обет. Называется еще раз обет бодхисаттвы. Это, можно сказать, венец вот такого альтруизма, венец вот сверхгуманистических подходов. Также он очень глубок на самом деле и в своей скрытой форме, потому что, ну, я не буду сейчас касаться, чтобы мы действительно не ушли в сторону. То же самое мы видим и у йогов, которые, учителей йоги, которые вновь и вновь возвращаются в этот мир, если есть хоть один заинтересованный человек в этом знании. Ну, я, конечно же, не являюсь учителем йоги, как вы понимаете. Я всего лишь передаю вам те знания, которые до нас дожили. Но я могу сказать только лишь одна вещь. Вот самое, ну, такое вот странное чувство, это когда ты, скажем, излагаешь какую-нибудь йогу, а никто не приходит, никому не интересно. То есть, и ты понимаешь, что это какой-то кармический такой момент, что никому не нужно это знание. Все те, кто готовы были бы его восприять, то есть они не хотят, они волеизъявляют его не воспринимать. И всегда огромная радость, когда хотя бы один человек интересуется этим высшим знанием. И вот, и очень такое двойственное чувство. С одной стороны, понимаешь, что, ну, преподавать йогу очень тяжело. Масса организационных проблем и так далее и тому подобное. Но если есть хоть одно живое существо, которому ты можешь передать эти знания, вот оно того стоит. И наоборот, тот момент, когда таких живых существ нет, то ты как бы свободен. Вот. Да, но факт остается фактом, что вот такие учителя йоги, они рождались, не имея собственной кармы. Только лишь для того, чтобы нас учить. Именно по этой причине мы и обладаем этим знанием. Если не было бы преемственности учителей без кармы, которые бы возвращались в этот мир, передавая нам это знание о состоянии внекармичном, откуда бы мы его узнали? если сами мы еще пока этого не достигли. Поэтому все, что мы сейчас с вами обсуждаем, это подарок человечеству, это подарок со стороны учителей йоги, подарок, который поможет нам в значительной степени избавиться от страданий. В значительной, да не то, что в абсолютной степени. Вот такие, что называется, дела у нас. Вопросы, и мы идем дальше. Да.
Что касается кармы детей, на ее как-то можно влиять? Детей, родственников? То есть...
Друзья, по определению карма не передается, не получается. Влиять на нее мы никак не можем. Мы можем только лишь исполнять свой долг. То есть, опять же, вот, если мы чувствуем, что в детях какая-то позитивная тенденция, то, конечно же, наш долг ее усилить. Если наоборот чувствуем, что какая-то негативная тенденция, наш долг всячески противостоять ей. Но как оно будет потом, мы, к сожалению, мы не можем подменить волю наших детей своей собственной воле. Они свободные существа. И это им принимать решение. Но нас никто, это наш долг, делать от себя все зависящее.
Своим примером,
в основном своим примером. А пример только и работает, больше ничего не работает. То есть сколько людей, люди, они же старые уже существа-то на этой земле, они же уже привыкли, что говорят одно, а на самом деле все по-другому. Опять же, это майя, которая заставляет одно считать другим. Еще вопросы?
Вот есть уровень логики, есть сверхлогика, что-то еще выше есть, чем сверхлогика?
Нам бы, дай Бог, до сверхлогики добраться, да.
Вот. Можно пример сверхлогики?
Угу.
Можно. Я спрашиваю, чтобы понять, что такое сверхлогика.
В каком смысле, что такое сверхлогика?
Влюблённость. Логика понятна.
Влюблённость сверхлогична.
А пример суфизма, когда они там нелогичные действия совершают, это может быть примером сверхлогики?
Это может быть как примером сверхлогики, так и примером идиотизма. Попробуй там разберись, да? Я почему об этом говорю так жестко? Потому что сейчас развелось полным-полно таких гуру ходят, бродят, по нашей стране бедной. Они поначитались этих книжек и начинают там, я прошу прощения, то там прилюдно мочиться, то морковку есть. И, ведут себя крайне неадекватно. Причем всем своим видом дают понять, что они, там адепты какого-то высшего уровня, и что нам, обычным смертным, их поступков не понять, что это якобы вот они нас наталкивают на какие-то глубинные откровения. Да, но по сути дела просто мошенники просто сумасшедшие, которые просто так себя ведут. И попробую определить. То есть яблоню по яблокам определяю. То есть, я когда вижу, что вот он сколько морковок не ел, прошу прощения, сколько не испражнялся прилюдно, да, то есть как-то человечество от этого лучше не стало. Я делаю вывод, что 100% мошенник. Хотя Бог его знает, может быть, это, как говорится, семена, которые прорастут через 5 жизней, вспомнят, что ходил тут такой пожиратель морковки. Так, дальше идем, да? Да. Ой, как мало времени, друзья, как мало времени. Значит, наконец, самое, вероятно, мы большую часть этой темы, друзья, относим на следующий семинар по карма-йоге, потому что, как правило, мы не успеваем всю теорию разобрать. А теперь более практический такой момент карма-йоги. Итак, у нас у каждого есть карма. В чем она выражается? Выражается она в том, что мы с вами живем в тех условиях, в которых живем. Делаем то, что, как нам кажется, должны делать. Мы ходим на работу, иногда даже не задумываясь, почему. Но по большому счету, как правило, потому что у нас карма такая. Что если мы не будем ходить на работу, не будем получать денег, или не будем такими известными, знаменитыми, то есть кого-то кнут там прельщает, кого-то более утонченные вещи. Но в любом случае мы имеем то, что имеем. И вот один из самых практических разделов карма-йоги – это как к этому относиться. Вот как относиться? То есть мы с вами уже решили, что в нашей карме никто не виноват, мы сами ее породили, что карма не передается, не получается. И то, что мы сейчас имеем, мы сами, в общем-то, и сделали. Но как относиться к тому, что мы сейчас сделали? Йога говорит следующую вещь, что можно к этому относиться как наказанию или вознаграждению за предыдущую позитивную или негативную карму. Это такая позиция либо жертвы, либо, знаете, такого человека, который там из последних сил наслаждается, вот пока у меня еще положительная карма есть, буду радоваться там, человека встретить. Ой, пока кризис не начался, куплю себе шубку там или еще что-нибудь сделаю. Ну, то есть, знаете, вот он чувствует, что сейчас вот, да, что-то сейчас вот будет ужасное, вот пока это не наступило. Это позиция, в общем-то, жертвы. Йога, карма-йога призывает нас к позиции победителя. С одной стороны, то, что вы сейчас имеете, это действительно, кажется, наша карма. Но с другой стороны, это шанс. И с помощью этого шанса мы можем не только искупить, изжить предыдущую карму, которая вот уже разворачивается, уже поздно что-то делать, вот она уже сейчас разворачивается. Вы помните, что больше имеет смысл думать о той карме, которая будет. Но есть еще один метод. Это как, вот карма, которая уже сейчас разворачивается, это мало того, что мы изживаем то, что уже сейчас есть, но если особым образом к ней относиться, и особым образом относиться вот к той необходимости или к тем обязанностям, которые на нас накладывает карма, то мы можем еще раз обратить поражение в победы и мало того, что изжить эту карму, но еще и вообще выйти из плоскости кармы посредством той кармы, которая уже сейчас есть. И в связи с этим карма-йога делает такой очень серьезный упор. Мы все с вами должны работать. Должны мы работать. Хотим мы того или не хотим, но мы должны работать. Явно, неявно, прямо, косвенно. И что нам говорит по этому поводу карма-йога? Она нам говорит следующее, что есть три вида деятельности, говорят, три вида работника. Первый работник, он работает из-за страха. Мы действительно должны, не будем работать, действительно без денег останемся, там, без жилья, без чего там останемся. И мы ходим на работу из побуждений страха. И это самая низкая мотивация в отрабатывании кармы. Из-за страха. Следующая мотивация, которая есть, из-за которой люди работают, это работа из-за награждения. Как правило, человек, который достаточно долго работает и стал достаточно хорошим профессионалом в своей области, он уже не боится остаться без куска хлеба. Он, как он говорит, всегда себе найдет работу. И его уже мало что пугает в этой жизни, но у него есть другая мотивация. Мотивация работать из-за вознаграждения. Вот поработаю хорошо, получу денежек много, буду радоваться. Или статус, меня повысят в звании, или там открою новое открытие в науке, будут меня Нобелевским лауреатом, значит, номинировать. Как считает йога, это более предпочтительное и более высшее состояние человека, чем работа из-за страха. То есть и йога всем рекомендует переходить из состояния работы из-за страха в состояние работы из-за вознаграждения. Но работа из-за вознаграждения такой же, в общем-то, промежуточный вариант в этой лестнице, промежуточная ступень. Есть третье состояние, это работа не из-за страха и не из-за вознаграждения, не из-за кнута и не из-за пряника, а работа, потому что вы считаете, что она должна быть сделана. Собственно говоря, то, что вы работаете, это с одной стороны вы как бы пожинаете плоды своей кармы, но с другой стороны, понимая, что вы пожинаете плоды своей кармы, и вы понимаете, что работа должна быть сделана, и делали ее не из-за страха и не из-за вознаграждения. Но если при всем при этом вы будете свободны от результатов своего труда, к как от положительных, так и отрицательных. И будете наслаждаться самим процессом работы. То с каждой секундой такой работы вы будете выходить из плоскости кармы. Сперва из отрицательной, а затем и из положительной. То есть я работаю, я мало того, что работаю, потому что считаю, что работа должна быть сделана, так более того, я наслаждаюсь этой работой, какова она ни была. И не привязан к результатам труда. Здесь обычно задают вопрос, ну как это так? Бывает работа интересная, скажем, у какого-нибудь дизайнера, бывает интересная работа скучная у какого-нибудь там дворника. Бывает там, ну, разные работы. Значит, на что йога категорично отвечает? Не бывает неинтересных работ. В принципе, если вы занимаетесь, если вот сама Вселенная развернула так, что вы и занимаетесь, значит, в ней есть ровно такой же потенциал интереса, какие-то невыразимые, может быть, тайны, которые вам откроются, когда вы начнете это делать обязанности, которые вас поднимут на очень высокую духовный уровень. Еще раз подчеркиваю, вне зависимости от того, считается ли это работа творческой, или это считается работа рутинной, престижной или непрестижной, уважаемой, неуважаемой. Карма-йога говорит, все равно. Что значит престижная? Что значит непрестижная? Все эти понятия в плоскости кармы. Един должен выйти за пределы плоскости кармы, поэтому такие мелочи его не должны интересовать. И вот едино больше должно интересовать отношение к делу. Так вот, отношение к делу должно быть предельно, как сказать, во-первых, честное, во-вторых, очень творческое, в-третьих, очень вовлеченное, и в-четвертых, без привязывания к результату труда, потому что чтобы не было ни страха наказания, ни значит, страха не обрести какой-то результат. То есть это работа без страха, работа без обусловленности, работа так, как если бы вы уже были вне кармы. Вот представьте, что вы на секунду вне кармы, и вы занимаетесь этой работой не потому, что вас кто-то накажет, или не потому, что вас кто-то наградит, а потому что, как если бы вы уже были свободны там, в йоге или едине, и мало того, что считали, что эта работа должна быть сделана, так еще и получали в ней удовольствие. И вот это очень серьезный, глубинный, внутренний настрой, внутреннее отношение к этой йоге, которое является основным методом карма-йоги. Именно в этом отношении и заключен самый большой секрет карма-йоги. То есть, если вы таким образом будете относиться к своей работе, то вы, во-первых, очень быстро погасите всю свою негативную карму, очень быстро накопите нужное количество позитивной кармы и очень быстро отбросите и то, и другое. Значит, поэтому вопрос именно в отношении. К сожалению, рамки нашего семинара не позволяют мне развить вот это, даже эту тему. Давайте сделаем хоть что-нибудь практическое. Пожар мы делать не будем. Значит, вот берем коробку спичек и начинаем работать, как учит карма-йога. Выкладываем свое собственное имя. Так как хотите. Выкладываем красиво. Сердце радовалось. Как хотите, друзья.
Надо все спички задействовать.
Еще раз, друзья, говорится, whatever you say, whatever you want, как говорят наши.
Зюешь.
Одно познакомиться.
Я вот жалею, что нет фотоаппарата. Вообще надо было бы, конечно, с семинара. Значит, у меня тоже потом будет просьба. Мы немножко все-таки задержимся, вылезем за рамки семинара. Я прошу написать вас потом отзывы всех о семинаре. Вот. И потом на нашем сайте будет там страничка «Отзывы, благодарности, ругань». Пожалуйста, зайдите, что-нибудь напишите. А то меня слишком много людей ругает. А я, знаете, как королева Великобритании, не имею права снисходить до ответа. Просто по статусу мне не положено. Но когда слишком уж много ругает, хочу, чтобы было какое-то сбалансированное противоположное мнение. Творчески подойдите, чтобы красиво было. Чтобы ноу-хау придумали. Загогулинку.
Ломать спички можно, нет?
Ну, можно, но лучше не ломать. Собственно, вот этого мало что. Вот так мало у нас спичек оказывается, слышите. Еще не рассчитался спичками.
Да, ломал. А я знаю, что есть четвертый тип работника.
Интересно, что какой?
А я прочитала в предыдущем семинаре.
Ну и что ж там сказано?
Ну, вот просто будет.
А?
Ну, я не знаю, можно об этом говорить или нет.
Почему нельзя?
Там написано, что редко об этом говорит.
Скажи. Нет, давайте туда сейчас не отвлекаться. Давайте мы одно упражнение сделаем, потом будем, а то мы сейчас в сторону уйдем. Так, ну что, как продвигается работа?
Все по-разному, смотрю, как будто компьютер у всех сверху. Компьютер
лежит. Так, друзья, давайте не мешать друг другу, давайте пока без комментариев. Мы делаем, да? Так, ну что, доделали, нет?
Угу. Да.
Так, ну теперь подумайте, как бы это еще украсить, как бы еще красивее сделать. Красиво, рамочку какую-нибудь, восклицательный знак. Или знаете, на... У всех сделано, нет? Mm-hmm. Так, если все сделали, еще раз посмотрите со стороны. Может быть, можно что-нибудь улучшить.
Последний раз напоминаю.
Творчество, примите творчество. Может быть, какой-нибудь шаг никакой нетривиальный, как-нибудь там букву написать. Нетривиально. Всем нравится? Кому не нравится?
Нет.
Надо сделать так, чтобы нравилось. Спичек, коробку сейчас дам. У меня вот запас есть стратегический. Все? Вот у меня целая коробка, стратегический запас спичек.
Все, уже дали дорогу.
Так, ну что, всем нравится?
Да.
Кому не нравится? Всем нравится. А теперь берете и смакиваете это все. Вот в этом смысле, что вы должны быть не привязаны к результату своего труда. Так, друзья, все, мы уже исчерпали время. Значит, ну, есть разные варианты этой такой практики. Есть практики, значит, янтры люди выкладывают красивые, мандалы, значит, потом другие. В этом отношении мне очень нравится, знаете, кто мне очень нравится? Я помню, смотрел по телевизору, показывали, мне просто товарищ один был знакомый, как у нас были ракеты были СС, то ли 18, то ли 20, «Сатана» они назывались.
Отличное название.
Ну, это американцы, они же там все туповатые-то, в общем-то, и поэтому они для любого оружия придумывают свою классификацию, потому что, ну, как своим там этим, ну, в общем, этим, когда начинаешь называть, они не понимают, не знают, а так назвал, то есть это американское название, вот, и потом была такая вещь, подписали договор о разоружении, и отправили эти ракеты на слом. А надо сказать, каждая ракета – это как судьба человека. Точнее, за каждой ракетой стоит не просто судьба человека, а целых поколений. Это целых... то есть там ни одного винтика, ни одного болтика нет, чтобы за него не было заплачено бессонными ночами. Совершенно творческим отношением, там вот все вылизано до предела. Почему? Потому что страна требовала безопасности, страна требовала того, чтобы был такой ядерный паритет с Америкой. Это сейчас нас пытаются уверить, что там Америка белая и пушистая. Поверьте, там такие же, как говорится, есть отморозки, как и везде. Их надо было сдерживать. Так вот, стоили безумных денег. Одна ракета, наверное, стоила там, я не знаю, ну то есть вот мы до сих пор с вами без жилья живем, без дорог. Наши автомобили очень-очень плохие по сравнению с западными мерками. Мы плохо живем. И большую роль... Вик, подожди сейчас, я, можно, скажу, потом будем суетиться, иначе у меня скомкано получится. Значит, Вика... Вот, плохо мы живем, понимаете? По той простой причине, что мы все свои ресурсы потратили на оборону страны. Еще раз говорю, там каждый болт это произведение, если угодно, технического искусства. Столько денег, столько сил, столько всего. То есть до сих пор вот мы сейчас за это, ну, как бы многого не имеем, потому что мы тогда это сделали. И вот потом собрали эти все ракеты. Ну, тут же, как всегда, эти американцы вездесущие. Ну, они как дети, обижаться на них грех иной раз. Вот. Они тут это все радуются, веселятся. Ну, и те, кто там из конструкторов, кто их, в общем-то, создавал, знают, что за каждым из этих произведений искусств стоит. Это был ядерный паритет. Если бы этого не было, собственно говоря, неизвестно вообще, что бы было. И вот начали их пилить и резать. Причем варварским способом, какими-то там, ну совершенно, знаете, могли бы покрасивее уничтожить. Какие-то там электроножницы огромные, это все хруст, все это разваливается. А он действительно красиво выглядит, ракета, тут ее хрясь пополам, все. Все, значит, перемололи. Вот, и эти самые... Очень интересная какая такая реакция, значит, вот этих главных конструкторов. Совершенное спокойствие. Спокойствие и невозмутимость. Хотя, ну вот представьте, вы всю жизнь что-то делали и теперь это ломали. А Значит, и вот эту запись показали одному из достаточно уважаемых йогов. И он сказал, а это высший акт йоги. То есть, что эти люди очень честно работали, что они сделали вот этот, как бы это произведение, искусство, да, и потом совершенно спокойно смахнули. Так же, как, не знаю, тибетский этот самый монах, который мог там 3 года высыпать мандалу из песка разноцветного, а потом, сметать. Почему? Потому что это считается одна из самых сильных, самых мощных практик, как раз по нейтрализации действия кармы. То есть, если вы перестаете цепляться, если вы как бы вот так спокойно относитесь, то вы как бы в какой-то объект или явление закачали прану. Ее там очень-очень много. Вы годы на это потратили. А потом совершенно спокойно, совершенно где-то так с безмятежностью взяли и это все смахнули. И на первый взгляд труды вашего, чисто материальные, вашего труда в прах превратились. Но с другой стороны, как учит йога, при этом выделяется колоссальное количество той духовной праны, которая заливает все то место, где это произошло. Поэтому это чисто такой символический акт, что даже если у нашей страны и была какая-то негативная карма, то вот этим, если угодно, обрядом она смыта. Просто смыта. Потому что как бы нет цепляния. Нет иллюзий. И когда этого нет цепляния, и когда нет иллюзии, мы понимаем действия майи. Что да, все возникает, все развивается, потом оно исчезает. Так придуман мир. И по большому счету, человек счастливый от несчастливого отличается следующим. Несчастный человек, он то к чему-то долго гонится, не может это поймать, то поймает, из-за этого мертвой хваткой вцепится, не может отпустить. Оно начинает у него в руках там. А человек счастливый, он совершенно спокойно принимает, он очень серьезно работает по достижению чего-то, совершенно спокойно это принимает и совершенно спокойно с этим расстается. И как только это происходит, вот эти самые глубинные отпечатки, самые глубинные затемнения в нашем разуме, которые, в общем-то, по большому счету и отравляют всю нашу жизнь, это мы цепляемся за то, что надо отпустить. Или наоборот, не обращаем внимания, не вкладываем свою работу в то, что туда, куда надо вложить. Вот она делает нас либо счастливыми, либо несчастливыми. Если вы понимаете, что все в этой жизни приходит, и все в этой уходит в жизни. И самое главное, вовремя насладиться тем, что приходит, и вовремя отпустить то, что уходит. Вот если вы уловите этот величайший смысл, вы приблизитесь к пониманию майи. А если вы приблизитесь к пониманию майи, вы приблизитесь к пониманию, как нейтрализовать карму. Поэтому то, что вы сейчас сделали, это вполне конкретное упражнение. И выкладывать надо, вкладывая всю душу, все умение, весь свой дизайнерский, подход. Не потому, что вам за это деньги заплатят. Или не потому, что вас будут за это ругать, если вы это не сделаете. Нет, вам никто за это деньги не заплатит, и ругать вас никто не будет. Но вы как бы свою прану вкладываете, а потом оболочку разрушаете, и прана в чистом виде. Но, к сожалению, не успели мы на этом семинаре рассмотреть эту тему, что если вы хотите, что называется, откупиться в хорошем смысле слова от своей дурной кармы, то ходит одна такая самая расхожая монета. То есть, если вы кому-то, у кого-то что-то украли, то и вас что-то украдут. Да, можно что называется, откупиться. Или опять повторю этот пример, если у соседа в огороде росла яблоня, и вы воровали яблоки, а в следующей жизни, значит, ситуация должна повториться, вы должны отдать ему эти яблоки, то вы можете поступить так, как он. Посадить яблоню, вырастить и потом отдавать ему яблоки, ну те, что должны. Можно поступить более таким рациональным способом, значит, это заплатить ему не яблоками, а деньгами. Более того, все стороны будут довольны. Вполне может быть, что множество живых существ в этом мире жаждут вашей крови. Причем вполне на законных основаниях. Мы не помним, что мы там такое могли сделать. Поэтому вполне может быть, что у каждого из нас есть такие мрачные кармические долги, что не дай Бог. И вот откупиться, если так угодно можно выразиться, ну то есть как бы, как, что значит откупиться? То есть нейтрализовать действие. Зуб болит, но и обезболивающее действие, да? Вот, можно прану. А прану можно получить только лишь, если вы правильно относитесь к тому, что приходит и то, что уходит. И можно это делать в качестве таких упражнений, ну, абстрактных, вот точно так же, как мы сейчас с вами сделали это упражнение. Но со временем вы такое же отношение научитесь переносить на всю вашу работу. Вот завтра вы придете, скажем, на работу, и над вами повиснет кнут или пряник. Над кем-то кнут, над кем-то пряник. Над кем-то и кнут, и пряник в такой хитро завуалированной форме. А я призываю вас завтрашнего дня отбросить и кнут, и пряник. Если у вас есть работа, работайте честно. Работайте не из-за кнута и не из-за пряника. Работайте потому, что надо работать. Работайте потому, что работа должна быть сделана хорошо. Работайте потому, не потому, что вам заплатят или не заплатят, поругают или не поругают, а просто потому, что вы считаете, что работа должна быть сделана хорошо, и найдите в своей этой работе, какая бы она рутинная вам ни казалась, интерес от того, чтобы вы продолжали работать, и вас, вот, вы бы вовлечены были в этот процесс, как, я не знаю, человек, который там, читает интересную книгу, или играет в интересную игру, или смотрит интересный фильм, или поглощен чем-то то, что ему нравится. И вот если вы это выработаете, если вы хотя бы один день так проработаете, то этим вы приблизите нейтрализацию своей негативной кармы и накопление своей позитивной кармы, а с другой стороны приблизитесь к тому уровню, когда вы выходите вообще из кармы, и позитивной, и негативной. И вот довершение всего, помните этот афоризм, если хотите быть богами, ведите себя как боги. Если хотите быть свободными, ведите себя уже сейчас, как если бы вы были свободны. Не признавайте кнута, не признавайте пряника. И вот от этого вашего внутреннего отношения мгновенно поменяется все. Вот в этом одна из самых глубочайших практических тайн карма-йоги. Что же касается теории, ну, мы ее с вами рассмотрим на следующем семинаре. Она, поверьте, очень тоже интересная, много других там подробностей, но, к сожалению, мы ограничены рамками. Сейчас я попрошу всех написать отзыв. Вот, и потом мы ведем где-нибудь, Вик, надо продумать, где вести. Я хочу, чтобы отзывы на все наши семинары были где-то, значит, опубликованы. Если кому-то можно, анонимно можно подписываться. Если кому-то что-то понравилось, дайте об этом знать другим. Если кому-то что-то не понравилось, значит, тоже поделитесь своими впечатлениями. С другой стороны, конечно же, я заинтересован в обратной связи. Почему? Потому что, знаете, хвалят – приятно, ругают – пиар. То есть, в любом случае, проигрыша нет. Да, ну и вот эти волшебные спички, освещенные вашей праной, теперь превращаются в магические, волшебные. Значит, возьмите себе на память. Я с вами на этом прощаюсь. Я попрошу после того, как все будет написано и собрано, Вика, пожалуйста, поле уберите. Хорошо?